Всем привет, это 30-й выпуск подкаста «Поуехавшие», и мы записываем про страну, которую у нас еще ни разу не было, про Португалию. В гостях у нас будут Стас и Гульшат сегодня. Привет, ребят.
Привет. Привет.
Давайте начнем, наверное, с того, что вы вообще расскажете про... Даже не про то, как оказались, а чем занимаетесь. То есть айтишники, не айтишники, как ваш профессиональный путь складывался.
Ну, давайте начнем с меня. Меня зовут Стас Бубнов. Я системный инженер. Последние 3,5 года примерно, 3,5 года работаю в компании Cisco в качестве системного инженера. До Cisco это были ряд других компаний. Ну, в общем-то, должность и позиция всегда была плюс-минус одна и та же. Начинал я в московском представительстве компании в 2020 году. И примерно год назад мы переехали всей семьей, собственно, с Гульшатом ребенком в Португалию. Вот я думаю, что мы более подробно расскажем, как все это происходило чуть дальше.
Ну да, у нас 1,5-2 часа на это. Гульшат, а как твоя судьба складывалась?
Сейчас я молодая мама, я в декрете, в официальном. А до декрета я занималась образованием больших детей, взрослых. Я работала программным менеджером в бизнес-школе Сколково, получается, с 2018 года. И мы занимались обучением топ-менеджеров региональных. Это вице-губернаторы, мэры городов России.
Ого, серьезно?
Да, все серьезно, да. И это были несколько больших проектов в протяжении нескольких лет. Вот, проект закончился, и мы потихоньку перешли к планированию нашей семьи. Вот. И так сложились обстоятельства, что все совпало, и мы переехали сюда, будучи уже втроем.
Слушай, а если не секрет, сколько лет ребенку, чтобы понимать дальше все вопросы там с садиками, школами?
Насколько вас коснулись? Ребенку сейчас ровно 1 год и 1 месяц. Мы на самом деле планировали рожать в Португалии, поскольку знали, что будем переезжать в Португалию в 2022 году, но немножко затянулась история с подготовкой документов, с рабочей визой Стаса, и мы не успели. То есть я была уже на таком сроке, на 38-й неделе, когда Стас получил рабочую визу, и мы решили рожать в Москве. Я считаю, это был правильный выбор. Об этом расскажу потом. И после рождения ребенка начали оперативно готовить документы. Это загранпаспорта, визы, чтобы можно было уже переехать в Португалию вместе с дочкой.
Ясно. Я пару слов скажу о том, что меня связывает с Португалией, но начну на самом деле с Испании. Просто для меня вот две страны мечты — это Испания и Португалия. И в обеих из них я побывал, но прям в Испании я был 2 раза. И более-менее даже успел прочувствовать. А Португалию просто вот за скоком. У нас был с женой большое путешествие по южному побережью Испании. И вот мы там от Малаги до Тарифы, до Гибралтара. Потом там взяли какой-то автобус, сели на автобусе, доехали до Лиссабона. От Лиссабона просто на автобусе до мыса Рока. И потом практически обратно, там, ну, опять через Лиссабон в Барселону. То есть это был такой просто маленькая петелька на 2 дня, наверное. И тогда Португалия просто поразила, не Португалия, а именно Лиссабон, поразил тем, насколько он, не знаю, для жены моей был неприветливый. То есть мы, да, приехали, там все красиво, так вроде как все уютно, но там в центре негры, арабы, разные там азиаты, европейцев практически не было, полиция постоянно, там сирены гудят. И ходят тебе там, ну, как бы на каждом углу предлагают что-то купить у них из-под полы. И она такая, я себя здесь чувствую небезопасно. И вот у нее абсолютно такое отрицание Лиссабона, а вместе с Лиссабоном и все Португалии. И вот я уже с момента момента той поездки туда ее обрабатываю на тему того, что нам нужно съездить еще раз, дать шанс этому городу, этой стране, потому что, ну, не может быть столько восторженных отзывов о стране, и при этом нам она настолько не зашла. Вот, но мы при этом, да, мы не были в Порту, мы не были в каких-то других деревушках, а вот, по сути, две вот этих локации. Поделитесь вашими первыми впечатлениями, вот, вы даже не первыми уже, вы год там прожили. Каково это?
Ну, наверное, хотел бы спросить, какой это год был, когда вы путешествовали в Португалии, просто для...
18-й.
18, ну, то есть не так давно. Первое впечатление, мы на самом деле, когда приехали в Португалию, были достаточно, ну, сам отъезд и сам переезд случился достаточно быстро. С одной стороны, он не был неожиданным, поскольку мы все-таки готовили документы, готовились к этому практически полгода, но вместе с тем сам переезд оказался не таким, как мы его планировали изначально, а в силу различных внешних обстоятельств, когда пришлось... Собственно, и сам маршрут прилета в Португалию, и то, как мы, в общем-то, планировали это с точки зрения перевоза вещей, перевоза за самих себя. Вот. А первое впечатление, оно также было смазанное, когда мы ехали просто из аэропорта с кучей чемоданов в такси через Лиссабон на, ну, скажем так, первую квартиру, в которой мы останавливались, временную квартиру. Действительно, первое впечатление немножко смазанное, потому что город сам по себе производит впечатление, особенно дорога от аэропорта до центра, ну, неоднозначная. В Лиссабоне, да и вообще в Португалии известная история, что большое количество зданий находится в заброшенном состоянии. У них, несмотря на то, что могут быть какие-то владельцы, они за ними практически не ухаживают. То есть это брошенные здания, могут быть без окон, в граффити. То есть это... такая немножко странное впечатление от города. И, собственно, когда мы через это проезжали, немножко еще не совсем адекватно понимая после нескольких бессонных ночей, впечатление было, правда, смазанное, вот, но потом постепенно, как в силу того, что нам приходилось много первое время ездить по Лиссабону, вокруг Лиссабона в поисках перманентной квартиры, то есть наше впечатление, в принципе, менялось. Оно по прошествии года, ну, наверное, поменялось достаточно сильно. Лиссабон, наверное, несмотря на то, что это соседняя страна с Испанией, сложно сравнивать с городами Испании, то есть с точки зрения какого-то эстетической красоты, порядка, чистоты и так далее. Но вместе с тем, все-таки Лиссабон и Португалия целиком она достаточно, как называют, романтической страной, романтическим городом со своей атмосферой. С точки зрения безопасности, ну, у нас как раз-таки сложилось, наверное, противоположное впечатление. Ощущение безопасности здесь, оно не покидает. Как раз-таки наоборот, когда возвращаешься из каких-то других стран в Португалию, уже, наверное, в самолете понимаешь, что ты в одной из самых безопасных стран в мире. Ну, по крайней мере, по статистике и вообще по каким-то... таким внешним репортом Португалия находится в топе стран с точки зрения безопасности.
Но при этом, когда я рассказывал про арабов, вы сидели и кивали.
Есть действительно в Лиссабоне ряд районов, которые в силу исторических причин могут быть более заселены выходцами из Индии и Пакистана. Где-то, безусловно, в силу того, что Португалия — это некогда... страна, которая имела колонии в Африке, и сейчас, собственно... Сейчас, в общем-то, выходцы и жители этих стран, бывших колоний, имеют, скажем, упрощенные условия для переезда в Португалию, соответственно, выходцев из африканских стран, из Бразилии, других португалоязычных стран здесь действительно много. Но при этом это не означает, что они представляют какую-то угрозу, социальную угрозу для других людей.
Слушай, ну раз уж про это заговорили, то насколько вот ситуация похожа на то, что там, не знаю, сейчас в Германии или каких-то других западноевропейских, ну, скорее, североевропейских странах происходит, где там они прям своей культурой там насаждают ее?
Здесь все-таки нет... Страна сильно меньше. Если мы, опять же, сравниваем с Германией, население всей Португалии порядка 10 миллионов человек. То есть это, в принципе, население меньше, чем крупные города России, Москва, Питер. Соответственно, здесь, с одной стороны, сразу чувствуется влияние большого количества мигрантов, которые случались волнами, да, то есть после 2018 года. В 2018 году Португалия разрешила, ввела упрощенные визы для португалоязычных стран, как я упоминал ранее, Бразилия, ряд африканских стран, бывших колоний. Соответственно, выходцы из этих стран могли беспрепятственно и спокойно приезжать по этой визе в Португалию. Собственно, с 2018 года здесь сильно увеличилось количество мигрантов из этих стран, особенно из Бразилии. Бразилия занимает первое место по количеству выходцев, ну и вообще комьюнити в Португалии. Плюс, собственно,
ну, 20... Кстати, неудивительно, как из Аргентины в Испанию едут.
Да, совершенно верно. Плюс, естественно, накладывается и миграция, связанная связанные с выходцами из Украины и России, да, после известных событий. Хотя украинская община здесь исторически была достаточно давно, именно русскоговорящая, ну или украиноговорящая была здесь достаточно давно, еще с 90-х годов, в принципе, многие жители Украины приезжали именно сюда, соответственно, комьюнити Украины здесь тоже в топ-десятке. Поэтому... С одной стороны, здесь действительно много мигрантов, по разным оценкам примерно, там, ну, если не десятая часть населения, это мигранты, но при этом я не могу сказать, что здесь ощущается какое-то влияние, негативное влияние вот этих вот понаехавших, таких как мы. В целом страна остается достаточно миролюбивой и открытой к другим, собственно, к мигрантам, таким как мы. И, в общем-то, мы не видим какого-то негативного влияния со стороны вот таких, как это может быть, в Германии или там в скандинавских странах.
Ну, прикольно. Ну ладно, первое впечатление было смазано, понятно, сложностями переезда. А вот по прошествии года, как вам страна?
Мое впечатление, ну, если мы говорим про просто качество жизни, оно достаточно хорошее, то есть, в принципе, ну, нужно понимать, что это юг Европы с очень приятным климатом, страна расположена на океане, что непосредственно оказывает влияние, здесь лето, как правило, не сильно жаркое. Хотя климат меняется, и, в общем-то, уже последние годы нельзя так однозначно говорить, что не так уж и жарко. А при этом зимы, опять же, достаточно мягкие. Температура, ну, наверное, самая низкая, которую мы видели за прошлую зиму, там, может быть, 5-6 градусов ночи, но и то это там держится.
Плюс в течение одной...
Плюс, конечно, здесь минусовые температуры бывают, но где-то в глубине территории, причем в таких, ну, в общем-то, в горах. А, соответственно, минусовой температуры вдоль побережья, в принципе, не может быть, потому что океан... Он, с одной стороны, не особо дает остыть, да, во-вторых, ну, с другой стороны, он достаточно прохладный летом, чтобы остужать, скажем, часть прибрежной территории. Поэтому средняя температура достаточно комфортная в течение года, плюс климат, экология приятная, собственно, как я уже говорил, страна достаточно безопасная, но при этом нужно понимать, что, опять же, накладывается влияние того, что страна небольшая, то, с чем мы в первую очередь столкнулись, это, наверное, привычка к получению тех сервисов качества жизни, которые мы имели в Москве. Оно здесь, конечно, не имеет места быть. Я думаю, что Гульшат больше этим поделится, потому что она первое время больше с этим сталкивалась. В общем, было тяжеловато сначала понять, как вообще жить в этой стране, как можно жить без привычных сервисов, как условно, не знаю, находить поиск, то, с чем сталкиваются мигранты, в первую очередь, поиск квартиры, транспортные какие-то вещи, что-то перевезти где-то. То есть в этом смысле страна, конечно, ну, не то чтобы сильно уступает, но она имеет свою специфику.
Ну да, до этого еще доберемся. Гульшат, какие у тебя ощущения?
Первые впечатления были так смешанные. Я, наверное, рассуждала бы сейчас с позиции молодой мамы, потому что Лиссабон – прекрасный город, он очень красивый, очень романтичный, очень много туристов, молодежи, студентов. Но когда ты становишься родителем, это немножечко по-другому чувствуется, потому что Лиссабон не очень доступный город, если ты с коляской, если ты мало мобилен, я имею в виду людей, кто на колясках, и, наверное, первые дни у нас были сопряжены стрессом из-за того, что ребенок постоянно плакал, сидя лежа в коляске, и было немного нервно там, гулять, передвигаться, особенно когда мы ездили по разным районам смотреть квартиры. Потому что это страна без пандусов, это страна с большим культурным наследием ЮНЕСКО, это их португальская плитка, которая есть везде, метро, тротуары, площадки. Поэтому мне было не очень комфортно первое время, наверное, месяца три было первое неудобно, потому что было сложно вообще с общедоступными сервисами, которыми мы пользовались до этого в Москве, доставки, быстрые онлайн-магазины, различные женские сервисы типа маникюра. Ну, то, что нас спасало, ну, условно, то, что нас сопровождало до этого. Но после 3 месяцев, когда наступила весна в Португалии, это было в феврале. Здесь все расцвело, все стало на свои места. Это начинает... И я начала понимать, зачем мы здесь, почему здесь так классно. Здесь все зелено, красиво, океан набирает оборот. И мы чаще начали выбираться за город, в разные городочки, деревеньки, посмотреть океан, потому что океан везде разный, и побережье везде разные. Поэтому через 3 месяца я поняла, что это вообще на самом деле классная страна. Здесь очень приятно находиться. Даже с маленьким ребенком, даже с этой плиткой, которая повсюду нас окружала. Поэтому сейчас, спустя год практически, уже такое ощущение принятия, что это наш дом. Просто за этот год нам удалось побыть, скажем, в 2 динамичных странах, в России и в Штатах. И приехав сюда после этих 2 интенсивных поездок, я поняла, что да, теперь Португалия наш дом, где спокойно, безмятежно, где все достаточно предсказуемо. Предсказуемо спокойно, и тебе не надо никуда спешить, поскольку здесь вот такая атмосфера. Ну, это накладывает определенные не обязательства, но это, в общем, такой стиль жизни португальцев, и ты начинаешь его понимать спустя время, что, может быть, так и надо. Это мы просто привыкли до этого жить в Москве, быть всегда на бегу, на ходу, и сейчас, наверное, я считаю, что это идеальная страна для декрета. Что будет дальше, это большой вопрос.
С Россией-то понятно, а в Штатах что, культура не зашла или что?
В Штатах мы были в 3 разных городах. Мы были в Лас-Вегасе, Нью-Йорке и в Далласе. Ну, Лас-Вегас, понятно, это искусственный город, там это просто другая культура потребления энтертеймента. Нью-Йорк – это город максимально динамичный, и это, по мне, так это... утроена Москва по интенсивности, и очень много шума, очень много криков, абсолютно нетолерантность или, как Стас говорит, индифферентность к...
Индифферентность, скорее, безразличие людей, то есть если про Москву и москвичей говорят, что там, в общем-то, помощи не дождешься и человек человеку волк, то в Нью-Йорке это ощущается прямо, наверное, в электричке или в поезде из аэропорта. То есть, в общем-то, жизнь больших городов, она определяется, не знаю, количеством людей в этом городе, да, количеством пространства, и чем оно более, чем эта атмосфера, скажем, более суровая, тем более сурово люди относятся друг к другу нам, в общем-то. В Нью-Йорке было с ребенком, если мы говорим, опять же, про поездки с детьми, в Нью-Йорке нам было тяжеловато.
А вы из Москвы переезжали?
Переезжали мы, да, мы из Москвы.
Мне, конечно, сложно спорить с москвичами, но вот я 3 года там прожил, и у меня вот этот миф про то, что люди индифферентны друг к другу, он разрушился вообще. То есть там люди более отзывчивые и более расположенные к тебе, нежели в Новосибирске, как минимум. То есть у нас не было такой ситуации, что нам в метро не уступали место с детьми, а у нас в тот момент было 2 детей. Или... на улицах тоже как-то, по-моему, не знаю, помогали, разговаривали, просто заводили разговор. Для меня это было дико после Сибири.
Удивительно.
Возможно, на контрасте.
Ну вот как раз-таки, когда мы про уступать место оказались с несколькими чемоданами, с ребенком на руках, с колясками в метро, которое везло нас из аэропорта в центр города. В общем-то, в переполненном вагоне нам никто не уступил место, ни ребенку, ни... супруги, никто не предложил помощь, хотя там мы видели, люди просто видели, что мы там в каких-то моментах... Нет, в Нью-Йорке. Еле стояли на ногах, просто потому что, ну, в общем-то, тяжеловато еще, плюс ребенок на руках. А, в общем-то, нет, все смотрят в пол, слушают наушники и, в общем-то, живут свою жизнью.
Я хочу вернуться к Лиссабону, к впечатлениям просто. На контрасте с Нью-Йорком и с Москвой, когда ты приезжаешь в Лиссабон или вообще в Португалию вместе с малышом, то здесь все максимально рады малышу. Бывало такое, что мы заходили в кафе, останавливалась работа всего ресторана, повар нарезал там яблоко, останавливался, выходил из-под своего поварского стола, официант бросал там все на барной стойке, они подходили к малышу, обнимали, целовали, ходили, в общем, носились как золотой курочкой. По всему кафе, и это было не один раз. То есть заходишь в магазин тоже, там все консультанты по продажам отходят от своих позиций, идут к малышу, начинают с ним играть, и это то, что больше всего мне нравится здесь, в Португалии. Здесь максимально тебе рады, особенно малышам, и у них такой культ семьи, культ детишек, что это перечеркивает все какие-то инфраструктурные неудобства, которые ты здесь испытываешь там, первое время. А потом, через какое-то время, ты просто к этому привыкаешь, и тебе не кажется это странным. Все. Mm-hmm.
Ну, ты либо находишь обходные пути, да, либо находишь схожие сервисы, просто они были неочевидны с самого начала, либо где-то адаптируешься. Вот. В целом, я считаю, что по качеству жизни мы, если потеряли, я не думаю, что мы потеряли, в чем-то приобрели, в чем-то, наверное, сохранили даже поэтому. Mm-hmm.
Слушайте, я извиняюсь, что совсем меняю тему, а вижу сзади на фоне какие-то номерки. Вы бегаете?
Да, мы активно бегаем.
Офигеть, круто, круто. Марафоны, полумарафоны?
Ну, мы бегаем длинные дистанции, там 10, наверное, до марафонов, да?
Да, да.
Ну, в общем-то, мы познакомились вокруг бега.
Классно, классно. Как в Португалии эта культура?
Вообще здесь очень все хорошо с бегом. Единственное, что, наверное, в отличие от российского мира бега, здесь люди, которые бегают, они в основном возрастные, то есть это 35, наверное, 40+. Угу. Я просмотрела статистику Лиссабонского марафона, кто идет в первых рядах, и это в основном 40-45+. Они не такие замороченные, как у нас в России, то есть у них нету суперчасов, суперкроссовок, какой-то экипировки правильной, легкой и так далее. Они просто бегают, у них это такой стиль жизни.
Надо сказать, вообще моя тема. Я тоже, у меня ни часов, ничего нет, просто кроссовки, шорты, майка, все, больше ничего не надо.
Отлично.
Ну, это просто сформировавшаяся культура бега, как, не знаю, чистить зубы по утрам, да, соответственно, люди занимаются каким-то спортом, каминады, но каминады — это ходьба просто быстрая, это тоже здесь очень популярно.
Португалия — это вот как раз первая страна, где я увидела не только бегунов, но и пешеходов на одном старте. Например, Лиссабонский полумарафон, который проходит в марте, и многие другие старты локальные, они сопровождаются вот как раз двумя дисциплинами – ходьба и бег. Иногда они стартуют вместе, иногда раздельно. И я так поняла, что на муниципальном и на государственном уровне здесь очень поддерживается любой вид спорта. И здесь, благо, есть для этого инфраструктура. Здесь большие красивые набережные, специально выделенные полосы для пешеходов, для бегунов.
Ну, круто, круто. Я уже посмотрел, в следующем году у вас 6 октября марафон. Я хочу поехать еще раз в Португалию, надо попробовать подгадать под это. Круто. Ладно, давайте начнем говорить про практические вещи. И было бы интересно, наверное, как раз про ваш переезд. Наверное, начнем с виз. Насколько я знаю, там сейчас Digital Nomad во весь рост, так же, как и в Испании, кстати. Вот расскажите да. про него, что за виза такая, по ней вы ехали или не по ней?
Про визу я могу... Нет, сразу отвечу на вопрос, ехали мы не по этой визе, она называется виза D7, ну, либо там, в простонародье, либо где-то в источниках Nomad Visa. А, собственно, это тип D7. Мы ехали по моей визе, это виза D3, она тоже, точнее, не тоже, она это профессиональная виза, которая предполагает переезд для людей с высококвалифицированных специалистов, скажем так. Причем есть два типа визы в рамках D3, D3, да, куда входят различные специальности, это инженеры, врачи, преподаватели, менеджеры высшего звена и так далее. Есть также техническая виза, тек-виза, которая предназначена для в основном айтишных компаний, которые регистрируются в определенном реестре и AppMay, соответственно, они вправе рассчитывать на упрощенное оформление таких сотрудников за пределами Евросоюза. То есть, словно говоря, моя компания, оказавшись в этом списке, вправе по достаточно упрощенной процедуре искать сотрудников, в частности, на тот момент в России. Соответственно, мы подавали документы на Tech-виза, Technical-виза. Но есть один нюанс, что, возможно, говоря про Португалию, вы часто услышите понятие «португальский рандом», когда, собственно, одни и те же процедуры, может быть, даже описанные качественно, но они исполняются совершенно по-разному в зависимости от того, где вы оказываетесь. Соответственно, консульство Португалии в России, в Москве, соответственно, несмотря на то, что мы подавались как на техническую визу, они рассматривали всех, ну, меня, в частности, и моих коллег, по визе D3. Они отличаются, в общем-то, не так принципиально, кроме того, что на D3 визу необходим диплом, в котором будет описано, указано ваше ваше образование, соответственно, его нужно, собственно, заверять, да, и проводить процедуру подтверждения этого диплома, что обычно занимает время. Сейчас, в наше время, год назад, примерно это могло занимать 1-2 месяца, в зависимости от города. Сейчас я слышал, что это может занимать до 3 месяцев.
Ну, все еще приемлемые сроки.
Это приемлемые сроки, понятно, да, но когда это один из множества документов, которые нужно в том числе подтверждать, заверять, это может представлять проблему, особенно когда, в общем-то, только приступаешь к этому процессу сбора документов, и ты не всегда знаешь последовательность, и не всегда знаешь сроки, и ты все время можешь натыкаться на вот такие вещи, думая, что там, окей, эта процедура занимает, она описана как выдача этой процедуры, точнее, этой услуги, на госуслугах, к примеру, может занимать там 2 недели, но по факту из-за огромных очередей люди могут ждать 1-2 месяца. Вот, соответственно, это единственное отличие, которое отличает D3-визу и техническую визу. В итоге мы все подавались по D3-визе для высококвалифицированных специалистов, и, собственно, мы переезжали по ней. Что касается Nomad-виза, она же D7, по сути, она тип визы D7, существовала достаточно давно. Она, данный тип визы позволяет получить ВНЖ, вид на жительство в стране, для людей, которые имеют внешний источник дохода, то есть это могут быть какие-то люди, которые живут на дивиденды, на пенсии, либо на сдачу в аренду какой-то недвижимости.
А работать удаленно?
При этом работать удаленно, вот это, скажем, то, что мы называем Nomad Visa, вот это описание, которое позволяет дать D7 визу, они, в общем-то, в Португалии приняли в конце, по-моему, в октябре прошлого года. То есть это случилось очень достаточно недавно, и, соответственно, вы праве, если у вас есть источник внешнего дохода, если я не ошибаюсь, там в месяц это должно быть не менее что около 800 евро на человека, на семью это около 1200 евро. Соответственно, вы вправе подаваться на данный тип визы и по приезду в Португалию, соответственно, получать вид на жительство, ну, изначально на 2 года, далее продлять.
Ну, для айтишника 1200 евро на семью – подъемная штука.
В принципе, да. Да.
Слушай, извини, что вот я переключаюсь на ту визу, по которой вы ехали, но про нее довольно интересно узнать. Digital Nomad, она что дает? Ты вот в стране вообще бесправный? Или, я не знаю, можешь завести местные карты, что там вообще?
Нет, ты получаешь вид на жительство, ты вправе перемещаться по всему Европейскому Союзу без дополнительных виз, соответственно, это твой документ, по которому ты можешь перемещаться по Евросоюзу, ты вправе открывать банковские счета, иметь доступ к медицине, ты, соответственно, становишься таким же резидентом и вправе рассчитывать на государственные услуги и в целом использовать какие-то бенефиты, преференции, которые дает, собственно, португальское государство.
Угу. Ну, то есть, по сути, только голосовать не можешь?
По сути, только да.
Угу. Какой список документов нужен вот и на визу, по которой вы ехали, и на кочевника?
Значит, для моей визы требовалось ряд... Ну, здесь есть нюанс в том, что мы собирали документы не полностью сами, потому что, ну, компания, в которой я работаю, нанимала непосредственно посредника, компания-консультанта, которая оказывала часть работы, брала на себя. Но для того, чтобы иметь полный пакет, то есть это должны быть подтвержденные дипломы, это должны быть переведенные, подтвержденные паспорта, загранпаспорта. Это, помимо этого, что нам нужно, свидетельство о рождении, ИНН. Соответственно, от работодателя требуется подтверждение и, в общем-то, описание твоей вакансии и ряд документов, которые предоставляются в посольство для того, чтобы подтвердить, что ты сотрудник, что для тебя есть вакансия и что ты представляешь интерес для этой компании. Помимо этого, что еще, наверное, это был...
Справка о несудимости.
Да, справка о несудимости, конечно. Пожалуй, это все. Ну, то есть при этом, еще находясь в России, в принципе, можно всегда податься на открытие так называемого номера НИФ. Это, ну, по российским... В России это называется ИНН, да, индивидуальный номер налогоплательщика. Здесь это НИФ, то есть номер, который имеет существенно большее влияние, значение в Португалии, чем это в России. То есть НИФ здесь используется практически для оказания или получения любой государственной услуги, в том числе для, если вы окажетесь в Португалии, то вы заметите, что даже просто в магазинах, в продуктовых магазинах люди называют свои NIF-номера при оплате для того, чтобы налоговая видела эти все чеки, собственно, у себя в кабинете, ну, скажем так, в кабинете, что? В этой отчете, в системе отчетности, да.
При любой покупке?
Да, ну, вы вправе это вправе не называть, вправе называть, но просто, когда вы это делаете, все эти чеки, отчеты собираются у налоговиков, и в конце года налоговая может вам просчитать или, скажем, вычет. Начислить вычет, да. Да, то есть здесь
это различные... специфические покупки, ну, в смысле, не просто нет. В магазин пришел.
Нет,
нет, не совсем. Они оценивают, они смотрят по доходам, которые вы получили в течение года, и по тратам, которые вы, собственно, те траты, которые произошли в течение года, и по разным статьям, это может быть здравоохранение, продукты, не знаю,
рестораны.
Сервисы, это на рестораны, да, соответственно, они будут смотреть, анализировать, сколько вы потратили, сколько вы заработали, в случае, если... вы тратитесь сильно, ну, скажем так, вам еле-еле хватает, в общем-то, сводить концы с концами, то есть налоговая может вам начислить вот этот налоговый вычет.
А если кочевник, то ты должен подтверждать свой доход как-то, да?
Если кочевник, да, ты должен подтверждать совершенно верно.
Интересно. А это не сильно усложняет процесс покупки?
А процесс покупки чего?
Ну, то есть, если ты если в магазине каждый покупатель будет называть свой номер, то там все равно там забить, поискать, продиктовать занимает время. Типа не просто карточку пикнул и прошел, а...
Ну, обычно... Нет, речь идет о том, что это занимает время как бы стоя в очереди и да, это занимает какое-то время, но поскольку это Португалия, никто никуда не торопится, поэтому все просто все терпеливо ждут, да, пока все внесут свои данные.
Понятно. А для кочевника какие нужны документы?
Для кочевников, соответственно, это основное отличие в том, что нужно предоставить подтверждение вот этого минимального дохода для того, чтобы, соответственно, иметь право претендовать на данный тип визы.
Ну, грубо говоря, справка с места работы.
Ну, это может быть справка с места работы, это может быть какие-то... Если вы имеете какие-то дивиденды, например, или вы сдаете, получаете доход от сдачи квартиры, да, соответственно, вы просто показываете, что либо это договоры аренды, да, либо это какие-то вычеты. Кто-то заранее готовит 2 НДФЛ, ну, соответственно, справку о доходах или просто выписку со счета, с налогового счета, да, соответственно, справка о доходах. Это могут быть в целом одно из, скажем, рекомендаций для посещения как португальского консульства, так и вообще в любых учреждениях в Португалии, это собирать максимальное количество документов, которые даже гипотетически могут пригодиться для обоснования своих целей. То есть это может быть и просто справка с банковского счета, это какие-то операции движения в этом банковском счете, что не просто так там лежат деньги, а что этот счет используется, и что там происходят какие-то движения.
Закинул деньги месяц назад, да.
Да, то есть не всегда какой-то один документ гарантирует то, что вам обеспечена виза и разрешение на въезд. То есть, скорее всего, у вас попросят еще ряд подтверждающих документов для того, чтобы они убедились, что, собственно, у вас есть доходы, они там легальные, и что вы сможете на них жить.
Слушай, а в чем интерес вообще стране такую визу делать, учитывая довольно небольшой этот порог в 1200 евро на семью? То есть, ну, это же реально, как бы, с жильем это на грани выживания, наверное, сумма. Зачем таких людей к себе?
Я думаю, что предполагается все-таки, что люди будут ехать, опять же, с высокой квалификацией, те, которые получают существенно выше доходы. И, в принципе, если брать средний доход португальской семьи, недавно мне попадалась статистика, после очередного финансового года в среднем доход на 30% домохозяйств в Португалии имеет доход порядка 800 плюс евро. Мы говорим про домохозяйство.
Но они при этом не снимают жилье.
Да, да, да. Ну, я предполагаю, потому что снимать жилье еще имея 800 евро дохода, это, мягко говоря, тяжеловато. А примерно половина домохозяйств, опять же, там сумма примерно 1200-1300 евро. То есть доходы в самой Португалии относительно всей Европы невысокие, при этом При этом цены за последние годы выросли очень сильно. Прежде всего на аренду недвижимости, сама недвижимость, покупка либо аренда, продукты. Я думаю, что это, в общем-то, общая история, постпандемийная история, связанная с инфляцией и ростом цен на основные продукты, энергетику и так далее. Соответственно, в чем интерес? Я думаю, что Португалия, в принципе, заинтересована вообще сама история с продажами, не с продажами, а с предложением золотых виз, которые, кстати, которые они отменили, да, то есть это и золотые визы, это и D3 визы, как бы, которые действуют, по-моему, с 2008 года, технические визы, привлечение высококвалифицированных специалистов, то есть вот эта программа действует уже достаточно давно, и страна Португалия заинтересована в том, чтобы сюда ехали высококвалифицированные специалисты, которые имеют достаточно высокий доход, и которые могут платить высокие налоги. Кстати, здесь прогрессивная шкала налогообложения, мы можем об этом позже поговорить. И, в общем-то, изначально, я думаю, что люди, которые сюда перемещаются по Digital Nomad визе, и вот среди наших знакомых, те, которые воспользуются этой визой, в основном люди это действительно имеющие доход, ну, явно больше, чем там 800 либо 1200 евро на семью. И, как следствие, это те деньги, которые просто приходят в страну, да, соответственно, они в дальнейшем тратятся на аренду, на покупку продуктов, в общем, создание просто спроса на внутреннем рынке.
Ну, то есть расчет тут на то, что просто в массе людей поедут большая часть людей, которые там типа не на минимум свой финансовый рассчитывают, а все-таки интеллектуальные...
Да, но так оно и получается. Так оно и получается. По крайней мере, нам пока не попадались люди, которые приехали по этой визе, которые просто приехали, ну, на совсем последние деньги со 100 евро в кармане. Потому что все равно это любой переезд сопряжен с большими тратами, связанными на саму логистику, да, на перевоз вещей, на поиск недвижимости. Как я говорил, здесь цены на недвижимость выросли очень сильно за последние годы. И, в общем-то, это история, которая требует, особенно на первом этапе, достаточно такие, не то чтобы это большие инвестиции, сложно назвать это инвестициями, но, там, скажем, затраты, которые, в общем-то, неминуемы. То есть это и основная статья – это аренда жилья, да, то есть средний чек на аренду, я думаю, что начинается, если мы говорим про какие-то однокомнатные квартиры в Лиссабоне, наверное, от 800 евро и выше. Если мы говорим про, скажем, более крупные квартиры, то есть мы нашу квартиру снимаем за 1300 евро, то есть это...
Ну, это в среднем квартир поменьше, чем в Северной Европе.
Это, да, безусловно, это поменьше, безусловно, но мы должны понимать, что средний доход в Северной Европе тоже другой. То есть это примерно, если мы приведем к среднему знаменателю, то получается, что здесь, может быть, это и окажется дороже в пересчете на средний доход.
Слушай, ну раз уж начали про жилье, тогда вот ты говоришь, что вы до 1300 снимаете, это где территориальный центр Лиссабона или вы едете?
Мы живем не в самом Лиссабоне, есть Лиссабон как город, есть большой Лиссабон, куда входит еще несколько городов. По сути, это часть побережья, которая от Лиссабона на запад, это три больших города: Оэйрэш, Каркавелэш и Кашкаеш. Собственно, сами по себе достаточно такие крупные городки, но они больше похожи на такие курортные или, скажем, спокойные резиденции. То есть это не совсем формат большого города, но, тем не менее, это входит в большой муниципалитет большого Лиссабона.
Но это довольно далеко, насколько я помню, по побережью.
Мы живем, если ехать по платной трассе, где-то 20-25 минут до центра Лиссабона, от того места, где мы живем. То есть, в принципе, если пользоваться вот скоростной автодорогой, вот Кашкаеш, который на самом западе...
Я обожаю португальский.
Да. От самого запада до центра Лиссабона, я думаю, что минут 30-40. Я думаю, что, может быть, даже и быстрее, если мы едем по свободной дороге.
Слушай, ну местами люди в Москве дольше добираются.
Да, да. А размеры совершенно другие в плане пространства. Поначалу нам казалось, что как мы вообще будем перемещаться между локациями, между домом, работой, офисом и вообще какими-то центрами притяжения. Но, в общем-то, здесь все достаточно близко. Сама страна достаточно компактная, она удобная для путешествий, для перемещения. Но при этом есть нюанс, что транспортная доступность, если мы говорим про публичный транспорт, вне больших городов, он достаточно, ну, может быть, он для Европы нормально развит, но нам кажется, что вот после, опять же, опыта жизни в Москве, здесь пользоваться общественным транспортом вне Лиссабона либо Порту достаточно неудобно, и в случае, если у вас есть дети, ну, машина — это практически острая необходимость, да. То есть автобусы здесь могут ходить, ну, допустим, там, где мы живем, проходит какой-нибудь один автобус раз в 30 минут, и то не по расписанию, поэтому полагаться... Первое время мы практически перманентно пользовались службой такси. Благо, оно здесь не супердорогое, но, опять же, в долгосрочной перспективе, если вы планируете здесь жить долго, то машина, ну, она очень-очень-очень необходима.
А почему не Лиссабон?
А здесь встает вопрос, что когда вы приезжаете, и поскольку на рынке недвижимости острый дефицит, вы, по сути, скажем, это рынок не съемщиков, это рынок арендодателей.
Типичная, да? Ситуация
вас,
в Европе.
То есть, да, то есть выбирают вас, а не вы. И в нашем случае, поскольку мы... У нас примерно ушло 3 недели достаточно активного поиска квартиры, и, в принципе, мы остановили свой выбор просто на лучшее из того, что мы нашли, к сожалению. То есть не то, чтобы нам это полностью удовлетворяло всем нашим требованиям, но на тот момент мы решили для себя, что пока что для первого, на первое время мы остановимся здесь. Мы планируем в перспективе менять... место жительства, либо это, да, будет Лиссабон, либо, может быть, даже Порту, но пока что мы здесь.
Да, Гульшая, что ты хотела сказать?
Да, я хотела добавить относительно публичного транспорта. Надо понимать, что Португалия, как и многие европейские страны, это страны, где часто бывают забастовки, поэтому общественный транспорт, он хоть и есть в Лиссабоне, но полагаться на него очень ненадежно. Поэтому ты можешь рассчитывать условно выйти из дома в 6-7, чтобы добраться на побережье к 8. Но не факт, что электричка будет работать. Поэтому здесь надежнее, конечно, иметь либо автомобиль, либо использовать такси. Такси, слава богу, здесь дешевые. Вот. Но относительно такси, когда у нас стала необходимость, например, поехать на старт к полумарафону ранним утром, то такси мы не смогли вызвать, потому что, ну, таксисты в это время отдыхают в 6 утра. Они не работают.
Это, ну... Что? Не работают? В 6 утра таксисты не работают?
Нет. Поэтому есть много случаев, когда все-таки лучше иметь автомобиль, либо знакомых с автомобилем, которые могут тебе помочь. И по поводу выбора жилья в Лиссабоне, надо тоже понимать, что у каждой семьи или у каждого человека, кто приезжает сюда жить, есть несколько факторов. Мы рассматривали одну из квартир в Лиссабоне, но мы поняли, что там негде бегать, потому что, скажем, это такой город, здесь нет некого генплана и очень мало зеленых территорий внутри города, скажем так, больших парков, как мы привыкли до этого, где можно было бы провести время с семьей, либо побегать, либо погулять с ребенком. Поэтому при выборе, условно, квартиры или района, где мы хотели бы жить, мы опирались вот на какие-то такие критерии, где можно, правда, комфортно жить с семьей. В Лиссабоне немножко с этим сложно, но можно найти. Но там уже встает вопрос соотношения цены-качества, потому что есть хорошие районы, но они гораздо... Ну, и они новые. Ну и ценник там выше, то есть это уже не 1300, как мы сейчас снимаем, а 2000 и выше.
Ну это да, это в целом почти типичная цена за квартиру для семьи где-нибудь там, не знаю, в Германии, может, нет, ну в какой-нибудь такой стране. Ага, а вы где-то недалеко от побережья, получается, живете?
Ну, по прямой 3 километра.
Неплохо. Как ощущение жить рядом с океаном?
Ну, когда живешь в 3 километрах, нет ощущения, что живешь рядом прямо с океаном, но, конечно, это удобно. Есть хорошая сторона в том, что ты всегда можешь добраться до пляжа, провести, опять же, время с семьей, либо просто погулять. А обратная сторона – это высокая влажность, которая практически круглый год. То есть это летом влажность усиливает жару, а зимой усиливает, собственно, холод, учитывая, что дома здесь не имеют центрального отопления. И в целом само строительство домов, оно принципиально отличается от того, какое оно в России, да, условно говоря. Здесь это могут быть обычные там бетонные стены, которые смотрят наружу без каких-либо утеплителей. Вот, соответственно, здесь зимой в домах достаточно холодно, соответственно, нужно использовать либо какие-то средства дополнительного отопления, плюс зимой, как правило, обязательно использование осушителей воздуха, потому что без этого либо развивается плесень, то есть плесень, плесень — это достаточно распространенная проблема в Португалии, особенно если посмотреть на дома, которые не смотрят на солнечную сторону, их должным образом за ними не ухаживают, то есть не окрашивают, соответственно, они практически через год-два все будут покрыты плесенью, и, соответственно, для того, чтобы дома просто была какая-то, ну, комфортная среда, плюс элементарно могло высохнуть белье, как бы использование осушителя воздуха плюс обогревателя — это, ну, скажем, достаточно стандартный набор в любой семье в Португалии.
Ну, кстати, про Нидерланды тоже самое рассказывали.
Да, поэтому жить рядом с океаном — это здорово, с одной стороны, с другой — это, ну, вот, опять же, есть свои минусы. Плюс, ну, допустим, сейчас пришла, наконец, осень в Португалии, и с этим... Осень в Португалии — это обильные дожди, это сильный ветер, и, в общем-то, не сильное желание выходить куда-то из дома, как везде.
А если говорить не про Лиссабон и рядом, а какие-то мелкие города, ну, то есть пока отбрасываем вариант, что там негде работать, возможно, как там с жильем, сколько стоит?
А с жильем, да, на самом деле многие так и делают, приезжая в Португалию, едут сразу в какие-то отдаленные города, это может быть на юг, в сторону Фуаро, это может быть Коимбра, это может быть маленькие городки вдоль так называемой Silver Coast, да, которая находится между, собственно, порту Лиссабоном. Ну, нужно понимать, что это такой, скорее, ну, пенсионерский, скажем так, ну, да, вид отдыха, потому что, в принципе, это городки, в которых, ну, максимальные развлечения будут, это какой-нибудь большой торговый центр, вокруг которого кипит жизнь, или какая-нибудь просто небольшая набережная. Ну, то есть,
Да, вообще цены, они не сильно отличаются от Лиссабона и от Порту. То есть 1100-1300, если мы говорим про неплохие городки, где есть хоть какая-то маломальская светская жизнь. То есть есть, например, такой очень приятный город-деревня, Эрсейра, она получила какую-то премию в этом году, как одна из туристических красивых деревенек Европы. Там цены на уровне Лиссабона. Это благодаря тому, что там очень много экспатов, американцев, французов, австралийцев, которые занимаются там серфингом. Низкие цены на аренду жилья, как правило, только в тех городах, где для местных нет работы. То есть там город просто стоит. Типа в Визео, это вообще на севере, и там как раз квартиру, которую вот мы снимаем сейчас за 1300, можно снять за 800 евро.
Обычно, плюс есть еще связанность между тем, то есть чем ближе к океану, тем недвижимость дороже. Соответственно, города, которые находятся в глубине территории, ближе к границе с Испанией, там обычно цены ниже.
Ну ладно, давайте тогда поговорим про работу. У меня Португалия, Испания и все страны рядом на самом деле особо никогда не ассоциировались с какой-то такой профессиональной IT-карьерой. То есть это всегда скорее про туризм или про что-то такое местное. Насколько ситуация поменялась за последние годы, и все.
Я могу, наверное, больше рассказать, ну, про Португалию, про Испанию не знаю. Хотя, с другой стороны, знаю, допустим, что, опять же, моя компания буквально в том году решила инвестировать в строительство завода по производству чипов в Испании, в Барселоне. Поэтому в Португалии достаточно большое количество офисов международных компаний в силу того, что здесь достаточно удобная и выгодная, скажем так, система налогообложения для работодателей. Плюс здесь невысокий уровень, опять же, жизни и зарплат, соответственно, возможность сэкономить, да, при найме сотрудников. Но, опять же, это зависит от того, скажем, приезжая в Португалию, вы, в принципе, не всегда будете оцениваться как, скажем, сотрудник именно в Португалии. Соответственно, это тот факт, что вы будете жить в Португалии и искать работу в этой стране, то есть еще не означает, что у вас будет какой-то доход сильно меньше там от сравнения, не знаю, с Францией, Германией и так далее. Повторюсь, здесь практически все айтишные американские компании крупные распрямляют свои представительства. Соответственно, опять же, я могу сказать по своей компании, здесь работает больше тысячи сотрудников, то есть для Европы это, по-моему, третий по количеству сотрудников офис. В принципе, если смотреть на количество открытых вакансий, оно стабильно всегда большое. Набирают различных специалистов, связанных как там, с IT, так и не с IT деятельностью. Соответственно, страны, такие как Португалия, Испания, ну, вкладывали определенные, меняли законодательство, создавали качественные благополучные условия для привлечения таких компаний. И, в общем-то, за последние 10, там, 15, 20 лет сюда действительно пришло огромное количество, ну, в основном американских компаний, которые здесь создают большие хабы и набирают сотрудников со всего мира. Поэтому с точки зрения поиска работы, я думаю, что я, в общем-то, не задавался целью пока поиска и изучения вакансий в других компаниях, но, опять же, глядя на то, как, скажем, создаются, да, новые вакансии внутри ЦИСКи в Португалии, в общем-то, речь о том, что здесь, ну, мне кажется, что достаточно просто найти работу, связанную с IT.
А там большие ребята типа Амазона, Фейсбука, Гугла есть?
Google офис представительства здесь есть. Amazon, насколько я знаю, нет. Причем сам Amazon доставка ближайшая, это, собственно, из Испании. Я думаю, что Португалия просто недостаточно большой рынок для того, чтобы сюда создавать огромные склады, инфраструктуру, логистику, пока еще, по крайней мере, но я думаю, что в перспективе там 5-10 лет, наверное, все это произойдет, потому что, в принципе, рынок потребления здесь неизбежно растет, и Microsoft здесь есть ряд и больших, как бы, других крупных компаний, поэтому Португалия в этом смысле достаточно интересное место для продолжения карьеры. Я думаю, что то, что связано не с IT, я думаю, может прокомментировать Кульшат.
Да, здесь есть Coca-Cola, она стала одним из лучших работодателей Португалии за этот год. Есть из IT-компании Oracle, Макдональдс. Это я просто вспоминаю.
Я думал про веб-саммит, я все-таки про веб-саммит думал.
Да, я просто вспоминаю работодателей возможных. Вот, а здесь есть веб-саммит, это одно из, наверное, это самое крупное IT-мероприятие в мире. Они вообще приехали из Ирландии, а затем они релоцировались сюда, в Португалию. Возможно, здесь просто дешевле проводить это мероприятие, привозить разных экспертов. Вот здесь есть несколько бизнес-школ. Я это говорю как человек, который пришел из бизнес-школы сюда. Вот. Но я, наверное, в противовес Стасу сказала бы, что потенциально, если в будущем я выйду из декрета и захочу работать здесь, в еврозоне, то я бы, наверное, искала работодателя не из Португалии, поскольку, ну, средняя вилка зарплат для, условно, там, моей позиции, она очень низкая. Она несоизмерима с расходами, которые мы здесь несем на аренду, последующим на садики, на образование и на то качество жизни, которое мы хотим поддерживать. То есть для меня, мне интересно развиваться в корпоративном секторе, но, скажем, с ориентацией на, там, не знаю, например, на Великобританию, на Голландию, на Скандинавию, где, собственно, может быть выше и зарплаты, и интереснее задача. Потому что Португалия — маленький рынок, в Португалии 10 миллионов человек, и какой здесь, насколько здесь большой рынок для работы в будущем, сложно оценить.
А речь про удаленную работу, да. Или у всех компаний там есть представительства, офисы в Португалии?
Удаленная. В основном удаленная работа, мало кто работает в офисах.
Ну, на самом деле, работать как бы не обязательно, чтобы сама вакансия была открыта именно в Португалии. То есть, учитывая, что в Евросоюзе какая-то вакансия может быть открыта в другой стране, ее могут чисто технически перевести в саму Португалию. Соответственно, там, допустим, у меня вполне себе приветствуется удаленка, и нам совсем не обязательно жить где-то в Лиссабоне или возле офиса, то есть мы также можем переехать спокойно в другой португальский город и работать оттуда. Поэтому, на мой взгляд, Португалия — отличная страна для того, чтобы как раз-таки работать на удаленке, потому что, в общем-то, ну, как я уже упоминал, отличный климат, приятная, в общем-то, в этом смысле страна, и, в общем-то, я думаю, что она привлекает большое количество именно экспатов, которые готовы работать на удаленке.
Ну, в целом, звучит, конечно, обещающе, тем более, что с этой Digital Nomad, кажется, по крайней мере, по твоим словам, там не такой уж и большой порог вхождения. Ну, то есть, выглядит так, что просто берешь, приезжаешь, практически собрав документы.
Да, совершенно верно. Но единственное, что нужно понимать, все-таки есть определенные проблемы бюрократии. Это не то, чтобы прям так просто, как, наверное, звучит или как-то описано в интернете. Потому что, опять же, в силу того, что возник большой дефицит возможности получения виз, в принципе, в России, да, в Европу, сейчас многие люди пошли за просто шенгенскими визами, в том числе в португальское консульство, что, в общем-то, оказывает влияние, безусловно, на тех, кто подается по рабочим визам, потому что люди, в принципе, работают в консульстве одни и те же, там небольшое представительство, и во время, когда мы собирали документы, подавались на запись, на получение визы, ну, ожидание было порядка полутора или двух месяцев с момента, когда ты, собственно, готов подать документы и, собственно, получить слот на прием этих документов. А плюс, если вы собираетесь, планируете переезжать с семьей, то есть если основной подающий на визу, ну, тот, кто планирует работать, в данном случае это был я, то есть я получаю рабочую визу, моя семья должна была получать шенгенскую визу, но причем это шенгенская виза, соответственно, обычная туристическая, дается после того, как ее получаю я, рабочую визу. Соответственно, что также увеличивает процесс и увеличивать сроки, да, выезда, просто вот эта вся бюрократическая история, она может оказать, ну, такой некий негативный эффект, негативное влияние на восприятие страны, особенно когда ты оказываешься здесь и вынужден пойти по каким-то, ну, учреждениям, которые, ну, например, выдают вид на жительство. То есть, приезжая сюда, вы приезжаете сюда по обычной визе, но вам нужно, соответственно, попасть еще в миграционные, да, он называется СЭФ. Ну, по сути, это, скажем, сервис по работе с иностранцами, который, в общем-то, принимает у вас документы и дает вам карточку вида на жительство. Но проблема в том, что страна, ну, как оказалось, совершенно не готова, особенно вот эта бюрократическая часть, отвечающая за работу с мигрантами, абсолютно не готова к такому большому наплыву. А сейчас, насколько я знаю, по-моему, ожидают в свою очередь на запись, на получение, на подачу документов на ВНЖ около 200 тысяч. Плюс в том году или в этом году началась процедура реформ в самом вот этом, в этой организации СЭФ, что, по сути, на какое-то время вообще, в принципе, остановил процесс обработки и выдачи новых карточек ВНЖ. Поэтому я знаю, допустим, среди моих коллег, которые приехали год назад, их семьи до сих пор ждут записи на воссоединение, на подачу документов, потому что, ну, условно говоря, когда у вас, допустим, ожидает 200 тысяч, скопилась очередь, а у вас выдают, допустим, открывается окно и выдается там 2000 слотов. Ну, можно посчитать, как долго эта очередь будет рассасываться. Поэтому в этом смысле, ну, для многих Португалия оказывается вот такой ловушкой, потому что, приехав сюда, да, вы сюда можете въехать по этой визе, но вы, если вы, вот, допустим, семья, да, и вы не имеете возможность быстро получить эту карточку по воссоединению, то либо вы ждете ее, да, какое-то время. Кто-то ждет год, кто-то ждет два, кто-то, ну, есть истории, просто не выдерживают или просто не видят смысла здесь сидеть, просто возвращаются обратно в Россию, соответственно, в ожидании, что когда-нибудь это произойдет, имеется, случится запись.
Это проблема с тем, что шенгену сложно получить.
Это проблема с тем, что внутри страны не хватает сотрудников, не хватает людей для приема документов, mm-hmm. у людей, которые подаются на визы типа Digital Nomad, либо профессиональная виза. Соответственно, принять эти документы, сгенерировать карточку резидента.
Но все-таки есть подводные камни, получается.
То есть сама виза, в общем-то, вы ее так или иначе получите в России, да, но виза нужна для въезда. Но после въезда вы идете еще ножками в СЭФ, соответственно, даете документы. Но хорошая история в том, что с прошлого года Португалия немножко поменяла законодательство. Теперь люди, которые подаются в, допустим, в России на миграцию в
в Португалию, соответственно, им уже там при выдаче визы назначают прием в визовом центре здесь, в Португалии. То есть вы заранее имеете даты, когда вас примут. Это может быть не самое быстрое ожидание, то есть, может быть, когда я получал визу, у нас был срок ожидания полгода. То есть момент, когда мы приедем, там примерно еще нужно было ждать 3 или 4 месяца до того момента, как я схожу в СЭФ. Соответственно, для моей супруги это должно было быть чуть позже, но хорошая история в том, что теперь уже в самом консульстве назначают приемы в СЭФ для самого сотрудника, так и для всех членов семьи. То есть это хорошо с той точки зрения, что, по крайней мере, вы имеете точные даты, когда вы придете в СЭФ и сможете подать документы. Потому что та волна, которая переезжала вместе с нами, да, мои коллеги, ну вот, и, как я сказал, их, скажем, члены семьи до сих пор ждут просто слота для того, чтобы сходить и сдать документы. То есть вот это, да, это вот один из тех минусов, которые стоит ожидать. То есть это проблема, которая не просто она, скажем, постепенно решается, но скорее за вот этот год она еще усугубилась. Потому что из-за вот этой реформы, которая проводилась, очередь стала еще больше. И, похоже, они как-то не наладили процесс выдачи документов.
Гульша, что ты хотела добавить?
Да, я хотела добавить, что на самом деле дело... Вообще вот эта бюрократическая история, она связана не только, точнее, долгое получение документов связано не только с нехваткой людей, но больше с несовершенностью процессов подачи заявлений, подачи документов, обработки. Я просто вспоминаю, когда мы вместе с дочерью подавались на воссоединение, это 98-я статья, получается, это когда уже Стас получил ВНЖ, мы могли податься на воссоединение, и наши документы мы передавали, обрабатывали в течение 1,5-2 часов. То есть мы где-то 2 часа провели в этом миграционном пункте всех, чтобы их не то чтобы проверили, просто приняли, распечатали, напечатали, опять что-то там с ними сделали, сфотографировали, и только потом мы могли уже выйти оттуда без какого-либо понимания, когда наши документы будут готовы, и все. То есть далее оказалось, что наш ВНЖ был готов через 2 месяца, но мы получили наши карточки ВНЖ через 4 месяца. Их принес курьер почты Португалии, и все. И если вдруг ты не окажешься дома, то ты не получишь свою карточку ВНЖ. Потом ищи свищи ее. То есть она может оказаться где-то на почте Португалии, но не факт, что ты ее там найдешь. Поэтому здесь надо быть очень, я не знаю, осторожным или даже удачливым с точки зрения получения документов. Потому что я не знаю, почему они... То есть не ты идешь, специально забираешь свою карточку, как, например, водительское удостоверение в России, а ты просто ждешь курьера. Были случаи у наших же коллег, кто получал свою карточку ВНЖ просто в почтовом ящике.
Ну вот я так и получил свою карточку. У кого-то эту карту не просто возвращали там на отделение почты, а куда-то отвозили в пункт этого СЭФа, который потом просто довольно сложно понять, куда ехать, где забирать и какой порядок получения этой карточки. Поэтому этот вот португальский рандом, когда одна и та же процедура будет работать совершенно по-разному для разных людей.
Хорошо. В общем, резюмирую ситуацию по работе. Кажется, локальных работодателей, которые были интересны бы айтишникам, да и не только айтишникам, там практически нет. Локальный рынок маленький, но можно смотреть на международные компании, которые из-за дешевой рабочей силы там сейчас стали появляться.
Да, я бы, да, если резюмировать, то так и есть. Португальский, собственно, работает на саму Португалию, на португальский рынок, ну, скорее всего, это будет либо очень... Ну, во-первых, здесь будет еще языковой барьер, скорее всего, для приезжающих, плюс невысокие ставки даже, ну, в том числе для IT-специалистов, но... Хорошая новость в том, что большое количество компаний открывает здесь вакансии в целом на глобальный, на Европу, на Middle East, на Африку. В принципе, с точки зрения вакансий на международные рынки здесь большой спрос.
Но это типа предполагает удаленную работу?
Ну, наверное, это кейс-бай-кейс. В моем случае я могу работать удаленно, могу быть в офисе. Наверное, это от того, как компания, скажем, подстроилась во время пандемии. То есть если, в принципе, всех сотрудников перевели, она успешно работает удаленно, то никаких проблем. Там, скажем, есть какие-то компании, которые просят быть сотрудников 2-3 раза в неделю в офисе. Допустим, один из моих знакомых, который работает в одном из банков в качестве разработчика, соответственно, их как бы им настоятельно рекомендуют бывать в офисе хотя бы раза 2-3. Угу. Соответственно, здесь есть привязка к городу, где проживать.
Хотел вернуться буквально на пару минут к жилью, потому что я забыл спросить, а что с приобретением? Думали ли вы, и сколько оно вообще стоит, как это происходит?
Да, когда, мне кажется, что любой человек, который приезжает в Португалию, сталкивается с ценами на аренду жилья, практически сразу начинает задумываться, как бы купить эту квартиру, потому что стоимость ипотечного платежа, скорее всего, будет ниже, ощутимее ниже, чем платить ее, чем платить аренду по рыночной стоимости. В общем-то, ипотека доступна для ВНЖ, она может быть чуть-чуть выше процент в случае, если вы не гражданин, а, собственно, просто обладатель карты резидента. В принципе, здесь сейчас ипотечная ставка, по-моему, порядка 7+%, она плавающая в основном. То есть можно брать ипотечный под фиксированную ставку, можно брать под плавающую, но, в общем-то, по общению с другими людьми, которые уже ввязались в эту историю с ипотекой, плюс по рекомендациям консультантов, в принципе, плавающая ставка в перспективе там, 20-30 лет, она оказывается более выгодной, чем фиксированная ставка. А с точки зрения самой недвижимости, в принципе, выбор именно для покупки достаточно большой. Единственное, нужно понимать, что объема ввода нового жилья, оно не такое большое. Здесь сказывается и влияние пандемии, потому что в пандемии здесь были более жесткие ограничения, чем это было в России. Соответственно, если, скажем, в России на какое-то время стройки остановились или были сильно замедлены, то здесь это заняло существенно длительное время. То есть какой-то год или полтора здесь практически ничего нового не строилось, а если строилось, то в каких-то очень небольших объемах, соответственно, рынок недвижимости сейчас, скажем, не то чтобы он насыщен, но при этом, в общем-то, если посмотреть объявления, в принципе, всегда можно что-то найти. Порядок цен, если мы говорим про сам Лиссабон, если мы, допустим, рассматриваем квартиру, не знаю, какую-нибудь однокомнатную, односпальную, здесь все квартиры описывают по количеству спален, да, то есть Т1 – это одна спальня, Т2 – две спальни, то есть вот эти квартиры Т1 – односпальные, по сути, наши двухкомнатные квартиры, наверное, в Лиссабоне будет стоить, если это не новый дом, там, дом каких-нибудь годов 70-х, 80-х, я думаю, что, наверное, это будет 200-250 тысяч. Наверное, если это будет плохое состояние квартиры, то, может быть, чуть дешевле, там, меньше 200. Если брать направление побережья в сторону, собственно, от Большого Лиссабона в сторону Кашкайша, самые высокие цены – это, собственно, в Кашкайше, не в самом Лиссабоне, потому что Кашкайш, это такая, скажем, а-ля вариация Ниццы или Кан, только в Португалии. То есть там в основном строятся большие, не совсем коттеджи, такие уже большие крупные дома. В общем, там селятся богатые люди, в том числе местные СМИ часто пишут про то, как строит дом Роналдо в Кашкайше. Поэтому цены там могут быть процентов на 20-30 выше. Соответственно, там не так много выбор именно квартир, там скорее больше будет уже таких домов, либо коттеджей. Вот. В среднем, то есть если мы говорим про квартиры чуть больше размерности, соответственно, это будет порядка там, допустим, та квартира, где мы живем, это 3 комнаты, я думаю, что она будет стоить около 300 тысяч евро. Новые квартиры, если мы рассматриваем новостройки в периметр Большого Лиссабона, то здесь цены уже ощутимо выше. То есть та же самая Т1 квартира может стоить там 400-500 тысяч. Но опять же, это дома, по нашей классификации я бы отнес их, наверное, какой-то бизнес-класс. Да, здесь такого понятия я не встречал. Но в целом, то есть если мы говорим о современном доме, который включает в себя какие-то подземные гаражи, кладовки, сама площадь будет достаточно большая. В принципе, площади квартир в Португалии достаточно большие. То есть если вы хотите найти какую-то компактную квартиру, допустим, двухкомнатную или трехкомнатную, скорее всего, у вас не получится, потому что они все будут там под 100 или 100 плюс квадратных метров. То есть не всегда это требуется. И в целом новые квартиры, они, в принципе, по площади достаточно крупные, но при этом цены на них тоже не маленькие. Поэтому мы рассматривали, думали об ипотеке, но, опять же, сначала приехав сюда и немножко пострадав от тех ежемесячных платежей по аренде и думая, что ипотека это надежнее, спустя год мы немножко подостыли, посмотрев прежде всего на то качество квартир, да, то, собственно, оценив свои возможности и качество квартир, которые предлагаются по этим ценам, то есть это не всегда новое жилье, оно, как правило, требует инвестиций в ремонт. А ремонт это можно примерно рассчитывать на 30-50 тысяч сверху сразу. А, то есть если мы говорим, такой покачественный ремонт. А, соответственно, мы пока не совсем можем уверенно ответить, что мы хотим здесь вписываться в ипотеку там на 30 лет, да, выплачивать ее. И не совсем понимая, готовы ли мы прожить эти 30 лет в Португалии. Но хорошая история в том, что даже если вы отсюда выезжаете, эту квартиру очень просто сдать. Скорее всего, она будет окупать ипотечный платеж, а может быть даже что-то еще оставаться. И спрос всегда будет на эту квартиру.
Допустим, какая-нибудь русская семья, которая переехала в Португалию по Digital Nomad Visa, насколько ей легко будет купить квартиру?
А с точки зрения одобрить, не одобрить ипотеку или...
И одобрит, не одобрит, ну и в целом с точки зрения там, документов, подтверждения доходов и так далее.
Ну, подтверждение доходов, безусловно, в случае ипотеки это потребуется, при этом, скорее всего, будут оценивать ваш доход, и, скорее всего, как правило, мне сложно оценить в конкретных цифрах, потому что у меня нет на руках какой-то статистики, но, условно говоря, там, я знаю кейс, когда... Да, здесь важный момент, что ипотеку дают, в любом случае вы должны оплатить порядка 30% стоимости квартиры сразу, то есть, где-то, прошу прощения, 20%, наверное, да, здесь около 20%, соответственно, плюс здесь еще достаточно сопутствующих, много сопутствующих налогов при покупке недвижимости, соответственно, изначально первая инвестиция достаточно, допустим, на конкретном примере, если вы рассматриваете квартиру там в 250-300 тысяч, то примерно на начальном этапе у вас должно быть около 50 тысяч евро для того, чтобы внести первый платеж там 20% от стоимости квартиры и плюс еще дополнительные налоги, которые, они ощутимые, связаны с... Я не могу назвать, на что идут эти налоги, да, но, опять же, как бы их стоит учитывать при расчете на ипотеку. И плюс, в случае, если ваш доход оказывается недостаточно высоким с точки зрения банка, они могут попросить, соответственно, там не 20-30% изначальной стоимости, да, как первичный платеж, соответственно, больше, это уже 40% или половина стоимости этой квартиры. Тут могут быть вариации. Вот. А с точки зрения покупки жилья просто без привлечения капитала банка, я думаю, что здесь вообще никаких проблем. С точки зрения помощи оказанию подбора квартиры, здесь огромное количество агентств по недвижимости. Рынок продажи вообще недвижимости в Португалии очень развит, и в целом страна как бы исторически, там, наверное, последние 20-30 лет популярна среди, скажем, здесь их называют богатых пенсионеров из Великобритании и Соединенных Штатов, mm-hmm. которые, собственно, проводят свои пенсионерские деньки на пляже Сильвер Коста где-нибудь. Вот. Ну и последнее время вот эти вот понаехавшие айтишники из России.
Китайцы, говорю, наверное, тоже много покупают.
Про китайцев действительно пишут, что они много инвестируют, как бы самих китайцев я здесь как бы массово не встречал, но действительно инвестиции, именно покупка в недвижимость, я думаю, что они просто инвестируют это как бизнес, то есть не то, чтобы это какие-то частные люди приезжают и что-то покупают.
Они так по всей Европе делают.
Да, да.
Хорошо, у нас с момента начала подкаста появился еще один ведущий, четвертый человек. Вот. Мне кажется, самое время перейти к этой теме. Каково там вообще с детьми?
Все прекрасно. Детей здесь очень любят. Дети — это святое. Здесь очень интересная система, в отличие от постсоветского пространства. Садик открыт для детей с 3 месяцев. Это ясли до 3 лет. И так уж работает здесь местный трудовой кодекс, что девушке, маме молодой дают декретный отпуск, это первые 3 месяца после рождения, и могут дать еще 2 дополнительных месяца.
Папе по уходу за ребенком. То есть в сумме есть 5 месяцев на так называемый декрет, на уход за ребенком, а дальше ты можешь отдать ребеночка в детский сад. Если ты не готов, то ты вынужден привлекать няню, бабушку, ну, бэбиситера. Благо здесь есть сервис BabySits, где можешь найти себе комфортного, удобного бэбиситера рядом, поблизости, на любой вкус и цвет, на любой кошелек. Есть разные программы по поддержке семей с детьми, в том числе с недавнего времени, с 2021 года, ввели такую программу, называется «Счастливые ясли», «Крэш и Фелиш», когда детский сад ты можешь попасть бесплатно. Надо сказать, здесь несколько видов садов: частные, получастные и государственные. Они отличаются, ну, соответственно, подходом. Где-то более индивидуальный подход в частных, где-то, ну, скажем, государственных просто больше детей в одной группе, примерно 25-30 человек. В частных это может быть 10-15. Вот, ну и, соответственно, больше внимания к каждому ребенку. Есть смешанные группы, где дети разных возрастов могут быть в одной группе, и это придумано специально, чтобы дети друг у друга учились новым навыкам. Но есть у этого подхода и обратная сторона, когда дети старшего возраста могут немножко откатиться назад по развитию, ну, то есть по привычкам, по навыкам, которые они уже отработали, и они, например, могут захотеть обратно сосать соску, когда ребенку уже 2 года, а когда уже время соски-то прошло. Вот, но для местных, для португальцев это тоже считается нормой, это не проблема, поэтому они все welcome. В частности, для, ну вот, пообщавшись с разными родителями из русскоязычного комьюнити, дети, чем раньше ребенок идет в сад, тем быстрее он адаптируется к португальской вообще системе образования, к португальской культуре, и у них здесь принято с самого малолетства: ты приходишь в сад, тебя все обнимают, все целуют, это считается такой нормой приветствования. В то время как, я просто вспоминаю, как в Москве мы провели это лето, у нас немножечко закрываются. То есть это такая зона комфорта. Мамы обычно отгораживают своих детей от других детей, чтобы те, не дай бог, не чихнули на наше чадо, чтобы тот не заболел и так далее. Но, как и везде, все дети болеют, поэтому ничего нового. Вот. В нашем случае мы хотели бы ребенка дать в сад в 1,5 года, ну, по нашим ощущениям, это то время, когда можно уже ее спокойно передать, и она там будет социализироваться, заниматься, как-то познавать эту культуру португальскую. Вот. Раньше, ну, скажем, если бы ей было 3 месяца, мы бы решили ее дать в сад, но это, наверное, крайний такой момент, в крайнем случае, потому что, мне кажется, это еще рановато. Вот. И такие ясли для детей там условно до 1,5 года, они оснащены специальными кроватками, подгузниками, необходимым питанием. То есть там есть все необходимое для детей соответствующего возраста. И в этом тоже нет никакой проблемы. Все стараются максимально сильно заботиться о каждом малыше, вот, который попадает в такой возраст в садик. Получается, до 3 лет ясли, после 3 лет начинается садик, ну, такой, скажем, как садик, как подготовка к школе до 6 лет. Они тоже делятся на государственные и частные. Есть сады при школах, есть сады, которые сами по себе. Это может быть просто семейный садик, особняк. В нем может быть находиться там 15 детей, и вот с ними занимается там одна нянечка. И этого тоже достаточно для, вот, соответствующего возраста. Но в чем плюс садов при школах? В том, что они готовят ребенка под конкретную школьную программу. И так уж сложилось в Португалии, что каждый сад и каждая школа формируют свою образовательную программу, не опираясь на общегосударственную. Вот у них как-то так сложена система, что, ну, скажем, это некая свобода в педагогическом плане. Дальше начинается школа 6-7 лет, и это первая школа, получается, с 1 по 4 класс. Ну, это очень похоже на то, что есть у нас. У нас там 1-3 класс, 1-4 класс. По отзывам наших знакомых, школа намного проще, чем школа в России. Там нет обязательной дисциплины, как местная литература. Нету литературы, нету необходимости заучивать стихи. То есть здесь в основном междисциплинарные предметы. Там, например, искусство, физкультура, общество знаний, естествознание и все. То есть здесь нету прям точных наук, а-ля там физика, как физика. Здесь это больше на стыке физики и биологии. В общем, это все очень... Да. У нас, я прошу прощения, ребенок стучит игрушками.
Ну, на самом деле здесь, если мы говорим про школу, действительно, первые классы, первые годы по отзывам наших коллег, у которых дети пошли в школу, программа не особо насыщенная, детей особо не мучают домашним заданием, то есть обычно, не то чтобы они совсем не проходят математику, физику, да, но просто программа не настолько интенсивная, и обычно дети, которые начальных средних классов переехали из российских школ в португальский, было сильно проще, да, то есть потому что программа в российских школах идет с опережениями, с большей интенсивностью, а при этом многие говорят, что дети по конечным классам, соответственно, происходит, скажем, усиление этой программы, то есть детей начинают действительно задавать, грузить заданиями, собственно, преподавать больше предметов и требовать больше. Соответственно, здесь, мне кажется, просто другой подход. Не могу сказать, насколько там лучше или хуже. Мы, естественно, продумываем для нашего ребенка, в том числе, привлечение какого-то доп. Образования стороннего. Здесь с этим, в принципе, есть школы выходного дня, в том числе русскоязычные школы. То есть, в принципе, на выходные дни можно отдавать детей, в том числе, на какие-то кружки или доп. Образования на родном, на русском языке. Плюс хорошая сторона, хорошая история, что нам понравилось в том, что в каждой школе всегда есть специалист-психолог, который отвечает за адаптацию не португалоговорящих детей к новой среде, скажем так. То есть это не просто дети, которых привели в класс, они не знают языка, ими занимаются, есть специальный человек, который постоянно как бы оказывает им помощь, контролирует процесс интеграции, плюс первый год дети не португалоговорящие, они освобождены от изучения португальского языка, точнее, от там, условной литературы на португальском языке. То есть первый год они усиленно изучают просто португальский язык. Но, соответственно, предметы вроде математики, физики, она как бы в любой стране математика, физика, там, в общем-то, сама программа одинаковая для детей. Но, опять же, повторюсь, первый год детям дается время на адаптацию и на более такое плавное внедрение, скажем, в новую среду.
Слушай, да, у нас в России, если ты в первый класс пришел и еще не умеешь складывать, к тебе есть вопросики.
Да, все так и есть. Все так и есть.
Можно я добавлю, да, тоже про... Здесь тоже, получается, три этапа. Это первый, четвертый класс, потом 5-9, потом 10, ну, и третья ступень, 10-12. Я просто поделюсь опытом одной из наших коллег. Она мама подростка, у нее сын учится... Ну, в средних классах, и, насколько я понимаю, система образования и менталитет, и культура португальцев такова, что здесь не очень много с тебя требуют и не очень приветствуют, когда ты успеваешь лучше, чем все остальные ученики. То есть, если тебе предмет дается легко, и для тебя это как дважды два, а для остальных тяжело, то преподаватель чаще всего тебе скажет, ну, посиди, отдохни. Ну, не надо стремиться еще что-то сделать, еще что-то больше, ну, там, больше заданий, идти на Олимпиаду и так далее. Здесь это не то чтобы не приветствуются, но они, португальцы, то есть они немножечко спокойнее относятся к тому, что там каким-то экстраординарным способностям ребенка. И ты должен быть в середине, а не выше или ниже. При этом, насколько я вот знаю, есть случаи, когда детей некоторых оставляют на второй год, если ты там не сдал каких-то два главных экзамена за год. При этом здесь не считается зазорным остаться на второй год, и ты, ну, ты не считаешься двоечником, ты просто не успел. А для португальцев не успеть — это вообще норма по жизни. Везде, где бы ты не успел, это, ну, окей, ты как бы тоже к этому должен быть готов. Но при этом...
В России ты просто черная метка, если на второй год ребенок остался.
Да, но при этом, если ты там условно умнее, способнее, то тебе как бы не дадут зеленый свет на то, чтобы ты там дальше дробил эти способности. Здесь уже надо думать про какие-то частные школы или каких-то дополнительных преподавателей, которые тебя будут дробить. Я видела статистику, то, что по успеваемости государственная, самая классная государственная школа в Португалии стоит на 50-м месте. Вообще в самом рейтинге всех школ Португалии. То есть на первые 50 занимают частные школы.
Да, и обычно отзывы других родителей, они, опять же, отличаются сильно в зависимости от школы. Кому-то, хотя вроде бы все мы живем плюс-минус рядом, да, но, условно говоря, одна школа хорошие отзывы, другая школа, ну, такие посредственные. Плюс я хотел бы упомянуть, что вот Гульшат говорил про детские сады, что, несмотря на то, что государственные сады, как правило, переполнены, в них достаточно сложно получить место, в частные сады проще, и при этом есть государственная программа, которая компенсирует, по-моему, 3 года, если не ошибаюсь, до 3 лет стоимость, ежемесячную стоимость. Но опять же, тут, наверное, зависит от того, сколько стоит этот садик, да, и зависит, в том числе это привязано к общему доходу на семью, но, допустим, вот у коллеги, у которого трое детей, да, и, ну, то есть, говоря, один источник дохода плюс трое детей, то есть их один ребенок, который пошел в детский сад, полностью как бы оплата, месячная оплата в течение 3 лет покрывается со стороны государства.
А о каких вообще суммах речь?
Наверное, хорошие сады будут стоить 300-400, от 200 до 400 евро, я думаю, что так. Самые дорогие где-то 400 евро.
Да, ценник детских садов начинается от 200 евро, а ценник частных школ тоже где-то от 200-500 евро. При этом, даже если ты попадаешь в бесплатную школу или в бесплатный детский сад, ты все равно ежемесячно платишь от 30 до 60 евро за питание. И иногда бывает в школах и в садах ежегодный взнос на разные расходники, но это немного, порядка 150 евро, и все.
На шторы и новые двери.
Да, на ксерокопии. На ксерокопии сейчас статья.
Ну ладно, примерно понятно с садами, а со школами частные, нечастные?
Частные школы есть, их достаточно много. По моим наблюдениям, там в основном либо американцы, французы и русскоговорящие. Ценник тоже примерно от 400 евро в месяц. Но есть и чуть-чуть подешевле. Кто-то из наших коллег после полугода в государственной школе решил передать своих детей в частную школу, потому что там более индивидуальный подход, более, скажем, внимательное отношение к успеваемости ребенка, больше спрашивают с ребенка так, чтобы он на самом деле учился в нашем понимании, в том, в котором мы сами выросли. Вот. И после этого, и даже после... И иногда дети сами просят, чтобы им либо больше давали, либо больше сдавали, либо больше с них спрашивали, потому что, ну, как бы им тоже хочется, чтобы в школе было интересно, а не просто номинально прийти послушать и уйти. Надо понимать, что здесь еще и расписание дня в школе, оно немножко отличается от нашей системы. Допустим, с 8 с 9 начинаются уроки, и они заканчиваются в районе 4-5. Уроки идут по 1.5 часа, перемена 45 минут, а большая перемена на обед и игры — это 2 часа. То есть они 2 часа, они там сначала обедают, а потом они играют.
Прикольно. Ну, в целом рабочий день получается.
Да, но это удобно для работающих родителей, потому что ты можешь с утра отдать ребенка, вечером забрать, и все, и ты как бы решил вопрос занятости ребенка-подростка. Вот, поэтому в частных школах, конечно, качество образования лучше, но есть нюанс, что не все частные школы аккредитованы в местном Минобразовании, как школы, которые могут выдать такой же диплом, скажем, диплом надлежащего образца для Португалии. Поэтому некоторые выпускники частных школ вынуждены сдавать специальный экзамен типа ЕГЭ в Португалии для того, чтобы подтвердить свое качество образования.
А с вузами есть какие-то вузы, ради которых стоит ехать в Португалию?
Это хороший вопрос, потому что я, насколько знаю, здесь высшее образование все платное, но оно самое дешевое в Европе. Поэтому здесь очень много студентов. Здесь, насколько я знаю, очень хорошие университеты в Порту и в Коимбре. И очень хорошее образование в политехническом университете и на факультете искусств. Есть несколько бизнес-школ, но, как я слышала от разных людей, например, в бизнес-школах люди идут уровня middle-менеджера, чтобы повысить свою квалификацию, да, управленческого какого-то бэкграунда. То есть это не тот формат бизнес-школ, к которому мы когда-то стремились в России или который есть там в Европе, где в основном идут учиться топ-менеджеры. Относительно университетов, я бы сказала так, что люди учатся, получают образование, и дальше система, существующая система налогообложения немножко демотивирует молодежь работать, потому что очень низкий прожиточный минимум, который не облагается налогом, это порядка 700-800 евро. А дальше, если ты получаешь, допустим, больше, насколько я понимаю, если мы говорим про уровень доходов, 1500-1600 евро считается прям вообще тебе повезло, если ты работаешь на такую зарплату. Но там, как бы, соответственно, налоги включаются, и у тебя не так, чтобы много остается денег на самостоятельную жизнь от родителей. Поэтому очень много молодых людей живут семьями, и дальше они просто думают, интересно, а как же развивать карьеру? И многие, если есть, находятся амбициозные ребята с хорошими знаниями, они либо в основном уезжают и неплохо себя реализуют в других странах, типа Германии, Голландии. Но здесь остаются... Ну, те, кому здесь нормально, хорошо и так. Поэтому я думаю, что образование здесь вполне хорошее на европейском уровне, но что делать потом после выпуска из вуза? Вот это большой вопрос для многих. И для нас, мы иногда думаем о том, что делать с образованием нашей дочери, которой всего лишь год, потому что хотелось бы заложить не только образовательную базу, но и желание развиваться. То есть все-таки среда, она обуславливает вот это мышление, когда у тебя есть тяга к знаниям, к развитию и к, скажем, какому-то росту. Но в основном ментально португальцы, они не про амбициозность и не про любознательность. Они больше про то, что они как бы, им хорошо там, где они сейчас есть, и все.
Ну, когда колонии больше не осталось...
Да, Португалия не про карьеризм, это точно, и как распространенная фраза, все будет аманья, все будет завтра, как бы если можно что-то сделать завтра,
зачем это сделать сегодня? Испанская тема тоже, манья.
Да, типичный южный менталитет в целом, плюс я бы добавил к тому, что говорил Гульшат, что для, наверное, стандартная проблема для многих европейских государств, что молодежь, которая выпускается из вузов, сталкивается с проблемой нехватки рабочих мест именно для людей, которые только начинают свою карьеру, да, то есть им, в принципе, нет достаточно мало мест, где они могут применить свои знания и начать получать какой-то просто практический опыт. И действительно, очень большой процент молодежи, португальской молодежи, предпочитает переезд в Францию, UK, либо дальше куда-то по Европе, где, соответственно, и зарплаты выше, и, в принципе, работа, она есть.
Ладно, у нас из системных тем осталось, кажется, только медицина и страховка. Давайте про нее поговорим.
А медицина, значит, что из себя представляет медицина? В целом, если говорить общими словами, то медицина, она на достаточно неплохом уровне, то есть мы можем говорить про то, что несмотря, там, живя в большом либо малом городе, вы будете примерно получать одно и то же качество медицинских услуг, то есть здесь нет большого разлета по этому качеству, да, соответственно, есть государственные клиники, медицинские учреждения, есть частные, соответственно, при обращение в частной клинике, естественно, вы можете ожидать чуть больше сервиса и так далее, но, в принципе, мы имели опыт обращения за медуслугами в обычные государственные клиники, и в целом здесь достаточно человечный подход, даже когда мы еще на тот момент не имели специального номера соцстрахования, да, то есть это отдельный номер, который заводится, на который нужно подаваться в соответствующее учреждение, номер НИС. Соответственно, без него, там, допустим, нашему ребенку спокойно ставили, допустим, необходимые прививки, детские прививки, просто потому что мы находимся в Португалии, и мы не можем куда-то выехать, да, и получить соответствующую медицинскую услугу. При этом нужно понимать, что в любой доход при получении зарплаты при работе на португальского работодателя 11% от дохода отчисляются как социотчисления, куда входит в том числе на медуслуги. То есть в любом случае, хотите ли вы не хотите, вы будете оплачивать вот этот соцналог, причем он, ну, достаточно ощутим. 11% — это практически сравнимо с подоходным налогом в России. Вот. Я думаю, что типичная история с той точки зрения, что если вы ожидаете получения медицинской помощи по какой-то некритичной проблеме, вы будете примерно ждать месяц, полтора-два приема у врача. Наиболее загруженные врачи — это так называемые семейные врачи, они же терапевты. Здесь достаточно популярна практика именно семейных врачей, которая ведет вашу историю болезни либо просто вашего здоровья от рождения и до самой старости. Вот. И, соответственно, попасть к таким врачам достаточно сложно. Наличие вот таких семейных врачей в Большом Лиссабоне их практически нет, но это не значит, что вы не можете попасть к терапевту. Вы просто, обращаясь в медучреждение, запись у вас назначит просто какому-то дежурному врачу, да, который вас окажет вам помощь и даст направление к другим профильным врачам. То есть того, как это работает в России, когда вы сами себе можете назначить специалиста, условно говоря, да, вот у меня что-то болит, я запишусь к гастроэнтерологу. Здесь так не работает. Сначала вы идете к специалисту общего профиля, и он вам выдает направление, там, либо назначает анализы, либо создает направление к специалисту узкого профиля.
Так это все речь про обязательное страхование?
Это речь про обязательное страхование, про государственные клиники, да. То есть если вы про частные, я думаю, все сильно проще, вы просто можете записаться к любому врачу, какому хотите, ну, просто вы будете платить, ну, допустим, для понимания, цена в частной клинике, ну, достаточно хорошей частной клинике, обращение к специалисту общего профиля, терапевту будет стоить 50 евро. Специалисты более узкого профиля могут стоить там до 100 евро, а то и больше, наверное.
Ну, тоже, вот по всем ценам, которые ты перечисляешь, кажется, это не слишком далеко от Москвы.
Да, это примерно сравнимые с Москвой цены, но при этом любой дополнительный анализ, любой дополнительный, скажем, элементарно я обращался к окулисту просто для проверки моих очков, скажем так, ты платишь за услугу приема специалиста, и плюс ты дополнительно еще оплатишь за то, чтобы тебе проверили твои очки, в которых ты пришел, провели диагностику. То есть ты, попадая к врачу, ты никогда не можешь точно гарантировать, что ты заплатишь вот эту сумму, потому что, скорее всего, там пойдут какие-то дополнительные анализы, проверки, и в целом
в России
может
даже
быть больше. Да, наверное, да. Просто последние годы мы пользовались страховкой от работодателя, поэтому не видели конечного чека.
Ну, то есть ОМС в Португалии норм?
ОМС, если мы сравниваем с российской, да, как бы не, если брать ОМС вообще по всей в России, да, если мы не говорим про там Москву, Питер и так далее, то есть в целом здесь плюс в том, что здесь качественный ОМС по всей стране. У многих возникают вопросы, что да, длительное ожидание, у кого-то могут быть вопросы, не знаю, к качеству, но именно с точки зрения протоколов лечения и в целом качества лечения я не могу на что-то здесь пожаловаться. Да и в целом здесь есть подкаст, точнее телеграм-канал русскоязычного врача, который, ну так скажем, пишет часто много про местную медицину на русском языке, но про португальскую медицину интересно почитать, а в целом ее как бы точка зрения тоже в этом сходится, как бы то, что она видит изнутри этой системы.
На самом деле, я бы, если возникают какие-то срочные моменты, конечно, лучше обращаться к частному врачу. Для этого здесь можно купить, если тебе работодатель не предоставил, купить частную страховку ДМС, которая возмещает там порядка 20%. Точнее так, ты должен будешь заплатить 20% из этих 50 евро за визит к врачу. И это намного облегчает финансово твой визит к врачу, твои анализы, и это как-то хоть Ну, я не знаю, я просто фанат быстрой медицины, то, к чему мы, наверное, привыкли в Москве, когда ты можешь записаться условно на завтра к терапевту и тогда и получить квалифицированную помощь. Единственный момент, что даже среди платных врачей не всегда есть возможность записаться там условно на ближайшие 2 недели, потому что они очень востребованы. Вообще, я бы сказала так, что врачей все равно, прошу прощения, врачей, хороших врачей не так, чтобы много среди частной медицины, ну, наверное, дорогих врачей. А если мы говорим про узкие специализации женского здоровья, там, не знаю, гастроэнтерологи или, не знаю, дерматологи, например. Но это вопрос личных предпочтений каждого.
Ну да, все же 10 миллионов – это 10 миллионов.
Да, потому что я, насколько знаю, врачи, которые... Ну, это вот все из одного котла. Все проблемы из одного котла. А врачи, португальские врачи, которые наиболее амбициозные, которые хотят развиваться, расти, больше зарабатывать, они в частном порядке уезжают в ту же самую Германию или там, я не знаю, Нидерланды или во Францию, где они могут... за свою квалификацию получать больше деньги, потому что вообще по всему миру отучиться на врача любой специализации – это большая инвестиция временная и денежная. Поэтому не всегда здесь получается найти хорошего врача. Но есть и нюансы, здесь, слава богу, есть несколько русскоязычных врачей, к которым можно всегда обратиться, задать насущные вопросы, которые могут тебя сориентировать, подсказать и, может, даже направить к их коллегам португальским.
Из хороших новостей, что практически любой врач в Португалии будет говорить на хорошем английском, поэтому совсем не обязательно знать португальский язык. Ну, желательно знать английский язык. Кстати, в Португалии знание, владение английским языком вообще одно из самых лучших в мире, если мы говорим про неанглоговорящие страны, то в этом смысле тут достаточно комфортно обходиться одним английским языком.
Угу. А вызов скорой входит в твой ОМС или это тоже до свидания по зарплате?
Это платная услуга, это стоит 170 евро. Поэтому надо быть с этим осторожным. В общем,
то есть, да, если что-то срочное, это нужно садиться, ну, собственно, ехать непосредственно в больницу, в госпиталь, да. Там вам окажут срочную помощь. Ну, естественно, если вы не можете этого сделать, то...
Да, при этом, если вдруг ты заболел, даже так, простыл, у тебя сопли, температура, то смысла идти к врачу нет. То есть ты можешь купить там парацетамол, что-то еще, что-то, ну, снять симптомы и все. Поэтому идешь к врачу только тогда, когда совсем плохо, есть несколько странных симптомов, и вот тогда ты можешь идти в урженцию, это местная скорая помощь при госпитале, и все, и ты там, в общем, рассказываешь, что с тобой произошло, и как-то они тебя лечат.
Угу, понятно. Но тоже в целом скорее классическая европейская история, что скорую ты вызываешь только если тебя ногу оторвало.
Ну да, совершенно верно. Я как бы имел опыт жизни еще постоянного проживания в Чехии, и, честно говоря, там практически идентичная история, связанная с медициной.
Так, ну мы в целом обсудили, кажется, все самые главные темы. Дальше можно устроить небольшой открытый микрофон на какие-то темы а-ля, не знаю, нравы, люди, культурная жизнь, кухня, досуг. Как вам все это?
Да, кухня – больная тема, действительно. У многих в Португалии ассоциируется с... Ну, все-таки это страна, которая находится в теплых широтах, обывается океаном. Да, действительно, здесь часть кухни, если мы рассматриваем там морепродукты, все это действительно много, вкусно. Не сказать, что как-то очень дешево, но, тем не менее, вполне себе, в общем, по крайней мере, это все очень свежее и в большом разнообразии. Но если убрать часть вот морепродуктов, то традиционная португальская кухня, она, ну, скажем, достаточно однообразная и не самая, на мой вкус, да и не только на мой вкус, не самая такая обаятельная вкусная в кухне мира.
Вообще португальцы, они большие утилитаристы, то есть для них они не очень видят красоту, эстетику во всем, не только в еде, но и в искусстве, и в ремонте квартир, например. То есть для них вот, ну, если мы говорим про еду, вот она есть, это котлета там, из мяса, но есть же все, вот это португальская домашняя
картошка,
еда, картошка фри, то есть есть мясо, есть гарнир. А чтобы сделать из этого красивое блюдо, им не приходит в голову. Поэтому чаще всего во всех туристических местах на фотографиях меню указана вот эта вот большая котлета из буйволины, там яйцо сверху лежит и картоха фри, и все. И этого достаточно, чтобы ну, вот, поесть. Ну, и есть же обед? Вот есть обед, все. Это как бы их классическая еда. Плюс есть разные южные блюда из домашней кухни. То есть нету такого понятия, как португальская национальная кухня. Есть просто домашние деревенские блюда, которые исторически просто были вот в разных деревнях. Где-то это хлеб перемолотый с фаршем, где-то это фасоль, смешанная с соусом, и все. Ничего необычного. Она специфическая, и чаще всего сами местные португальцы по выходным ходят в рестораны, где подают пиццу, пасту, рыбу, ну и, может быть, суши. То есть явно не их португальские блюда точно.
Большая часть португальской кухни, это мы не упомянули, это, собственно, рыба под названием, ну, в России знаю как треска, здесь ее называют бакаляо. В общем, из этой бакаляо здесь делают, я не знаю, вариантов 100, больше 100, наверное, вариаций блюд.
Картошка у нас.
Да, да, совершенно верно. Вот, при этом она продается здесь в таком засушенном виде, то есть ее здесь не вылавливают, вылавливают ее в северных морях. В общем-то, рыбу вокруг Португалии именно треску давно выловили еще, там, несколько столетий назад. И, собственно, сейчас ее экспортируют из Норвегии, высушивают, засаливают. И, собственно, они, как бы видя, сначала не очень понимали, что это за странные такие вот вытянутые, растянутые полотна, мумифицированные какие-то тушки висят в магазинах. В общем-то, это вот сушеная, засоленная треска. Что они делают? Они ее потом вымачивают в течение нескольких дней, собственно, вымачивая соль, выводя соль, и затем делает из нее, ну, просто я боюсь назвать точное количество этих блюд, и, собственно, треска — это то блюдо, которое главное блюдо готовят на Рождество, то есть, как, не знаю, в Америке это индейка, здесь это треска. Вот, соответственно, блюда из трески, их очень много, ну, то есть, если вы фанат трески, наверное, вам повезло, если нет, то вам придется искать вариации каких-то других старых знакомых вкусов. Но, в принципе, если мы говорим про, там, про еду, про питание, в целом здесь большой выбор продуктов, просто нужно понимать, где что искать. Поначалу, приехав сюда, мы немножко страдали, как и все выходцы из России, все начинают бегать сразу искать почему-то сырники. Всем нужно срочно поесть сырников. И, соответственно, мы первое время, конечно, страдали, но потом поняли, что в разных магазинах продаются все те нам знакомые продукты, из которых можно все приготовить. Это вот, кстати, к вопрос о том, что люди, которые приезжают из России, привыкают что-то покупать готовое, не знаю, в каких-то известных сетях, да, когда ты можешь просто пойти этих сырников накупить и съесть на завтрак. Здесь все-таки мы поняли, что мы готовим сильно больше, просто потому что, скажем, та готовая еда, которая продается здесь, она вам не совсем нравится, и если вы хотите есть знакомые блюда, да, вам придется больше готовить, скорее всего. В целом, наверное, может быть, впечатление, как бы рассказ получился не совсем, в какой-то степени не совсем позитивный про Португалию. Нам, в общем-то, если как бы описывать общее ощущение, впечатление, нам, конечно, здесь очень нравится, несмотря на все вот эти недостатки, на медлительность, на замедленность жизни, на некую такую лень со стороны местных жителей, на проблемы с бюрократией. Тем не менее, это очень спокойная страна, очень безопасная, где, в принципе, хочется заниматься не изучением, анализом какой-то политической обстановки в мире, да, а просто заниматься какими-то своими бытовыми, семейными вопросами, заниматься образованием, не знаю, ходить там в кафе, в рестораны, гулять и так далее. То есть, в принципе, здесь более качественная жизнь с той точки зрения, как, ну, как бы если рассматривать просто такое общее семейное представление и ценности. Вот поэтому, наверное, если вы ищете какое-то место, где можно спокойно жить с детьми, то, наверное, Португалия — это, пожалуй, правильное место для переезда.
Звучит прикольно. Я бы еще пару вопросов задал до того, как мы закончим. Первое — это язык. Насколько я понял, по вашим словам, типа, знать португальский в целом не нужно, потому что английский владеют плюс-минус все. ВНЖ дают без знания языка, без его тестов. Нужно ли знать португальский вообще?
Португальский желательно знать, во-первых, если вы собираетесь подаваться на гражданство. Гражданство здесь вы можете вправе податься на него через 5 лет. В этом смысле Португалия также, ну, неплохая страна, если вы ищете возможность получения европейского паспорта. При этом при подаче на гражданство вы должны сдать экзамен на знание португальского языка. Для обычной жизни португальский язык, он не помешает, безусловно, всегда проще изъясниться на португальском языке, но в целом знание английского языка, он достаточно высокий, даже при условии, даже в случаях, когда собеседник не говорит по-английски, португалец всегда, ну, в целом надо отметить, что португальцы очень контактные и не то чтобы позитивные, но скорее доброжелательные люди, готовые вам помочь в любой ситуации. Если они что-то не понимают, они легко могут достать телефон, написать вам в Google Translate. Соответственно, для них не проблема. То есть у них нет вот этого отторжения от того, что, ну, приехало большое количество экспатов, которые не знают языка. То есть для них совершенная норма поддержать язык на английском. Если они его не знают, то попробовать его с помощью каких-то побочных средств, либо просто объясниться на пальцах. Вот, поэтому, да, английский язык, ну, то есть, если вы не планируете работать на португальскую компанию, на португальский рынок, то английского языка будет, в принципе, достаточно. Не знать совсем языка английского, наверное, будет тяжеловато, потому что оно все-таки... Русскоязычная среда, она ограничена, не то чтобы здесь есть какие-то, не знаю, кафе-рестораны, какие-то школы для русскоязычных, но в целом все-таки это процент количества экспатов русскоговорящих релокантов здесь, ну, не самая большая община в Португалии.
А для релокантов какие-то курсы проводят или от работы?
Есть бесплатные курсы, они могут быть при муниципалитете, соответственно, там, где мы живем, муниципалитет Карковелоша, мы можем рассчитывать на эти бесплатные курсы, они проводятся, по-моему, один или два раза в неделю, не то чтобы это какие-то очень интенсивные курсы, плюс там обязательное посещение этих курсов для того, чтобы вам выдали некий сертификат, подтверждающий, что вы при подаче на гражданство, при том, что вы закончили, скажем, ту правильную школу, да, вы отучились по аккредитованной программе изучения языка, соответственно, вы можете пройти этот экзамен с большим успехом. Плюс от моей компании языковых курсов, ну, скажем так, они есть, номинально проводят просто свои же сотрудники, португальцы, просто на добром, так сказать, начале. То есть это не какая-то центрально регулируемая со стороны менеджмента компании история. Вот, но в целом, в принципе, найти языковые курсы или преподавателя португальского достаточно несложно.
Ну, прикольно. Насколько я знаю, португальский, как там, не знаю, процентов на 20-30 с испанским пересекается. Не в плане произношения, а в плане вот лексики, грамматики.
Да, как раз-таки на произношение они не, ну, не совсем похожи. Вот на, если мы говорим по грамматике, по письму, очень близкие языки. Португальский, он ближе даже к этому галисийскому. То есть это взять, если посмотреть на север Испании, страна Басков, Галисия, туда, соответственно, ну, как бы язык берет свое начало оттуда. Поэтому если вы знаете английский, то, в принципе, изучать португальский сильно будет легче, потому что многие... Языковая группа плюс-минус. В общем, какие-то грамматические основы, они очень похожи, пересекаются, и в целом это помогает пониманию португальского языка. Плюс само произношение, на мой взгляд, оно, ну, достаточно легкое для русскоговорящих, скажем так. Да, побольше буквы «Ш».
Мне в этом плане испанский нравилось учить, он после английского тоже очень простой, ну, довольно простой. И в плане произношения ты практически свою интонацию не меняешь, а как бы твоя «Р», она здесь «Р» остается, только становится еще более раскатистой. Я, кстати, на YouTube подписался на канал одной девушки, она Station Tech, она называется. Девушка, которая занимается разработкой микроэлектроники, чипов, и она об этом очень популярным, простым языком рассказывает. И у нее лютейший акцент, такой прикольный. Мне очень нравятся такие. Я вот все пытался понять, у нее какой-то испанский акцент, потому что она как бы, ну, на русский не очень похожа, или все-таки русский. И потом узнал, что она в МФТИ с моим знакомым училась. Поэтому, да, понял, что русский. Ну, как бы вот это испанское рэканье мне очень, очень нравится.
Да, но особенно чувствуется на юге Испании, где-нибудь в районе Валенсии. Там каталонцы говорят помягче все-таки.
Вот, и последний мой вопрос про культурную жизнь там. театры, выставки, социальная жизнь какая-то, уличная активность. Гульшат улыбается, расскажи, пожалуйста.
Да, вообще исторически Португалия не сохранила своего культурного наследия в плане искусств. После... Это случилось после землетрясения в 1755 году, когда основные
картины, ну, в общем, основное наследие было разворовано, вот. А потом португальцы, к сожалению, они не созидатели, ну, исторически, и они имеют своих художников, своих композиторов, у них есть свои композиторы, свои писатели, драматурги, художники, но они занимают вторую, третью линию на фоне там, известных нам Сальвадора Дали, Пикассо и так далее. Поэтому как раз вчера мы были в Музее современного искусства в Белене, это один из районов Лиссабона, и мы видели разные произведения вообще мирового искусства, но не всегда известные обычному человеку, и не все они португальские. То есть здесь не самая большая коллекция и не самая богатая музейная композиция, я бы сказала так, потому что, ну, это я говорю после того, что мы там могли увидеть в Европе, в Москве, в Штатах, поэтому посмотреть есть что, но не так, чтобы эти имена нам будут известны. Наверное, самые два ключевых музея, точнее культурных центра, это один из них музей Гульбикяна в Лиссабоне, это меценат, который в свое время собирал коллекцию вообще по всему миру, коллекцию разных предметов искусства, скульптур, картин и изобразительного искусства. И музей Сиралвеш, который находится в Порту, это музей-парк, шикарное просто место, где можно провести целый день всей семьей. Вот, и там как раз есть что посмотреть, чем можно насладиться, благо оба центра развивают свою образовательную линию, и концерты, и кино, и вот эти два места по нашим меркам наиболее интересны с точки зрения там, культурного освоения Португалии. Все остальное — это классические музеи этнографии, Азулежу, это их местная плитка, еще что-то, поэтому в этом плане чуть-чуть попроще. Даже если это какой-нибудь музей естествознания, то он может быть проще, чем в той же самой соседней Испании. Если мы говорим про музыку, про концерты, то здесь ежегодно проводятся 3-4 крупных музыкальных фестиваля. Они, как правило, летом. Туда приглашают, обычно приглашают мировых хедлайнеров. Это там, типа фестиваля «Нож». Это мобильный оператор в Португалии. И они спонсируют мероприятие. Оно платное для участников. Поэтому это а-ля пикник-афиши. Или там, я не знаю, что в парке Горького когда-то в свое время проводилось, но, в общем, это большие классные музыкальные фестивали. Плюс Португалия, в принципе, любит разного рода фестивали, как локальные, так и более крупные городские. У них чуть ли не каждый месяц фестиваль то пива, то очередного вина, то очередной фестиваль святых, то тут Папа Римский приезжал, то еще какой-то праздник. Поэтому, наверное, Португалия с точки зрения вот этой вот светской жизни, она очень богата и насыщена. Да? Пусть даже если это будет маленький какой-то локальный ивент, будь то выставка или, не знаю, музыкальное какое-то мероприятие, то все равно там очень приятно находиться и очень расслабленно, и, скажем, ты никак, ну, достаточно комфортно. Я просто вспоминаю, по весне был фестиваль вина здесь, в Оэрыше, где мы живем. Это проходило во дворце, в парке дворца Памбал. И меня удивило, что когда я ехала на парковку, нас сопровождал полицейский, который указывал нам, где припарковаться. При этом параллельно шли ребята, тоже на парковку, с винными бокалами, с вином. И полицейский просто им показывал, куда им идти, и все. То есть, как бы, полицейский понимает, что за рулем люди явно выпившие хотя бы как минимум один бокал вина, и при этом от них не исходит никакого негатива в плане там, то, что нельзя пить за рулем и как бы как-то садишься за руль. Поэтому здесь они больше выполняют роль, не знаю, обеспечения безопасности, чем какую-то роль наказания, да. Поэтому фестивали здесь классные в этом плане.
Да, я бы тоже так составил свои 3 копейки, что все-таки Португалия — это не совсем про какую-то мировую культуру, да, которая поражает воображение, скорее просто про комфортное времяпрепровождение, да, с бокалом вина. С
портвейном.
С портвейном, да, где-нибудь на берегу океана. Но в целом, в этом смысле, да, страна абсолютно винодельческая. Здесь, ну, наверное, это звучит так, что прозвучало, что после фестиваля, значит, пошли, разъехали все пьяные по машинам. Здесь просто достаточно толерантны к количеству промилле в крови, да, то есть для того, чтобы вас как бы могли оштрафовать, нужно, ну, скажем, выпить не один бокал вина, поэтому, собственно, никаких проблем с точки зрения законодательства в этом нет, вот, поэтому...
Да, я просто хотела сказать, что с наступлением туристического сезона, там с марта, с апреля, например, в нашей местности каждые выходные это всегда какой-то фестиваль. Будь то это фестиваль воздухоплавания, то будь то праздник Францезини, это их местный бутерброд, скажем так, с большим количеством мяса, сыра, белков, жиров и углеводов, будь то фестиваль животных и еще что-то. То есть каждые выходные у тебя есть какое-то мероприятие, на которое ты можешь сходить, и у тебя даже будет выбор. То есть ты, в принципе, не заскучаешь, живя в Португалии, несмотря на ее такую неспешность. Все есть.
Прикольно. Спасибо, ребят. Вы меня уверили, что нужно ехать в Португалию. Очень хотелось бы в следующем году туда поехать, и я точно, если когда мы поедем туда, точно попробую совместить это либо с каким-нибудь спортивным мероприятием, либо с фестивалем. Хочется попасть на какой-то музыкальный фестиваль с большими звездами, которые больше, к сожалению, к нам не ездят. Я помню Park Life в Москве. Это такие запоминающиеся, конечно, события на всю жизнь. Вот. Спасибо большое. Я приду к вам еще потом за вопросами, а что стоит посмотреть в Португалии. На что обратить внимание. Да,
спасибо большое за то, что пригласили в эфир. Мы будем рады, если кто-то планирует ехать в Португалию. На самом деле, комьюнити русскоязычная здесь очень дружная. Mm-hmm. И что мы действительно ценили, то, что люди готовы помогать друг другу. Поэтому, если вдруг кто-то соберется ехать в Португалию, мы всегда будем готовы чем-то помочь, советом либо делом. Mm-hmm. Поэтому приезжайте в Португалию, вам понравится.
Ну, круто, круто. Поедем. Спасибо большое.
Будем ждать.
Всем пока.
Пока.
Все, пока.
Пока-пока.
Всем пока.